Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грай мне дров, Сережа, в серебряный рожок.
Восемь часов 38 минут, понедельник, 7 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте,
и Эльвира. И Сергей Доренко. Доброе утро.
Да-да-да, много всего пишут слушатели. Власти Республики Беларусь одобрили новую концепцию преподавания истории в школе, по которой белорусская государственность берет свое начало из средневекового Полоцкого княжества, отдельно от московских территорий. Об этом рассказала соавтор учрежденных нововведений. Так далее. Извините, пожалуйста, а Серж Копатель... А вы как-то раньше по-другому думали? Белоруссия, безусловно, берет свое начало отдельно от московской государственности. Это правда. А вы... Просто я сейчас вот потрясен тем, что это может вызывать удивление у кого-то. То есть получается, что вы думаете, что это не так? Белоруссия существует в момент, некая государственность, некие формы, структурность на территории Белоруссии, она она по-разному, она очень разная, но она есть и совместная с Литвой, и там есть разные формы организации, социальной, государственной, но они все появляются... в момент вертикальной Руси. Вот эта вертикальная Русь была вертикальная Русь такая, с севера на юг тянулась от Новгорода, вот представь себе визуально, от Новгорода через Витебск, значит, через Рославль, через Смоленск древний, через все вот эти Чернигов, вот эти древние все места, до Киева. То есть от Новгорода до Киева была Русь. От Новгорода до Киева Русь. А, собственно говоря, в некоторый момент, это очень интересно с точки зрения, как мне кажется, такой вот планетарной геометрии, если угодно, геостратегии, Русь прекращает развиваться вертикально, она перестает развиваться вертикально. Надо сказать, что Москва топит в крови вертикальную Русь. Ну так, по правде сказать, Москва топит в крови. Добровольно к нам присоединились с восхищением ярославцы. А всех остальных, вот или многих остальных, нам пришлось, москвичам, я здесь выступаю от имени москвичей, потопить в крови. В том числе Тверь топили в крови с приглашением татар, то есть пустили татарскую конницу на Тверь и истребили Тверь. Тверь была серьезным конкурентом Москвы. Было непонятно, кто главный город. И москвичи добились понимания этого вопроса путем уничтожения Твери с помощью татарской конницы. Ну и также Новгород, как мы знаем, брали, значит, и так далее, да? Так что москвичи залили кровью эту вертикальную Русь и подчинили ее. Дай им Бог здоровья. Но мы очевидно понимаем, что белорусская государственность была в ней помимо этого. Она существовала в ней помимо этого и существенно раньше этого в рамках некой вертикальной Руси. Ну, Гедиминас Литовский, как вы знаете, писал свои законы на старославянском, потому что никакого литовского языка просто не было. Ну, письменной формы не было. Поэтому он писал на старославянском. Почему он еще писал на старославянском? Потому что, а, это была более высокая культура, б, это была более развитая письменность, с, это было более понятно его подданным, потому что Литва тогда включала в себя Белоруссию. Вот и все. Ну, а Питер победил Москву. Но это ладно, это вот только на выходных. Это только на выходных, С4. Хорошо.
Но это было позорно.
Так что хорошо, Гедиминас Рюрикович. Хорошо, товарищи. Сегодня Ротару 70 лет. Но что вы говорите? Бережную, бережную, жалко, красивая была. Великое княжество Литовское при этом устояло. За нас все сделал Чингисхан. Нет, мы без Чингисхана. Вы совершенно напрасно. Мы без Чингисхана, объединяя москвичи, объединяли страну без Чингисхана. Путем кровавых завоеваний и подавления городов русских. Москвичи, значит, я еще раз, вчера жене рассказал, мы купили луховицкие огурчики, значит, луховицы мы оттяпали у рязанцев. Ну, это же было Рязанское княжество, луховицы входило в Рязанское княжество. А москвичи забрали луховицы, где сейчас МиГ-29 делают, значит, по причине предательства рязанцев. Рязанцы же пошли на Москву на Куликовом поле, то есть они стояли против нас. Против нас, москвичей, вместе с нами, кирчанами. Крым был тогда за Рязань и против Москвы. Кирчане участвовали в качестве генуэзцев в битве против русских москвичей. И русские рязанцы тоже были против русских москвичей. Ну, там, сказать, там заварушка. Хорошо, это все понятно и прекрасно, что белорусы теперь это в курсе. А что, они раньше были не в курсе? Я-то всегда был в курсе. Я хотел поговорить о ГИБДД.
Кстати, ГИБДД. Уже просят, тут да. Люди пишут.
ГИБДД. Значит, смотрите, у меня, я рассказываю историю. Если вот хотите так коротко совсем, да, некая предыстория. В субботу у нас был корпоратив на природе, в Серебряном Бору. Я был за рулем, значит, просто сидел скучно, упражнялся со своей лейкой, фотографировал прекрасных сотрудниц в основном. Вот, и разминал, так сказать, объектив. Вот, после чего мы уехали, ну, довольно скоро. Там мы, наверное, приехали, может быть, к 2, а уехали, может быть, к 5. Ну, вот, и я все время был за рулем. А потом я поехал на день рождения к сыну. Ну, вот какое день рождения. То есть это был не день рождения, а он с подругой, и у них такой этап в отношениях, что лучше, чтобы вот лишних людей не было. Ну, не хотелось мешать. Поэтому мы отвезли с супругой вместе, отвезли сыну бутылку шампанского в связи с днем рождения. Вот, и оставили ее и уехали. Они гуляли там с собачкой в этот момент. Я говорю, ну, вот, отдал и уехал. А когда мы уезжаем, уже 8:15, где-то, вот сказать, 8:10, и нам надо устремляться скорее укладывать младших детей. От Глухова поворот к Новой Риге, перпендикулярный, приходим, и там стоят красногорские полицейские, останавливают вообще всех. Ну, как бы, так, ну столько, сколько могут. Их двое, но они вот каждую секунду... А остановки очень короткие. Они засовывают голову внутрь машины.
Так они по какой причине останавливают?
Антитеррор, они объявляют. Операция антитеррор. Они борются с террором в этот момент. Так сказать, вот красногорская полиция, и одна в поле воин, она бросилась против террора. Все остальные полиции в этот момент отдыхают. Видимо, террор именно в Красногорском районе развивается. Антитеррор, они говорят. Засовывают голову по плечи в это самое, в машину, и... Ну, дальше, значит, так сказать, там, что, как, там, и отпускают. Вот они, видимо, принюхиваются. Соответственно, X3 у нас, BMW X3. Угу. Полицейский засовывает тоже свою голову в машину, принюхивается. И мне говорят, пройдемте в мой автомобиль. Надо сказать, что в 2 или в 3 часа моя супруга выпила, может быть, фужера вина. Вот там, на корпорате. Да. На корпоративе. Наверное. Это в 8 вечера, но, может быть, в 2 или в 3 она выпила фужер. А я не пил, потому что я все время был за рулем. Да, и пройдемте. Он забирает, да, страховку в рамках антитеррора. Поскольку мы боремся с террором, то обязательно ОСАГО, значит, и все это. Идем. Он проверяет. Звонит. Такая-то машина, ру-ру-ру-ру-ру. Есть административные нарушения. Я слышу, он спрашивает. Есть административные нарушения? Человек от какого-то на другом, с мобильного звонит. Тот говорит, все чисто. Этот, все чисто, повторяет. А лично у водителя есть что-нибудь? На водителя что-нибудь есть? На меня? Слышу опять, все чисто, все чисто.
Он то уже начинает расстраиваться.
Водитель,
да?
Чист, и машина чиста. Ни одного, ни штрафа, ничего нет. Ага. Он мне говорит, ну садитесь. Я говорю, вы знаете, я, так сказать, разомнусь. Я довольно долго стоял, я разомнусь. А он мне говорит, садитесь в машину. Я говорю, а я обязан? Он говорит, нет. Ну, нет, такой обязанности нет. Потому что если бы он сказал обязан, я бы спросил, а какой параграф, где? Покажите мне в тексте. Ну, я хочу уточнить, может быть, я в интернете уточню. Нет, ну, правда. Почему я должен садиться в машину, которая вызывает у меня, честно, вот я честно говорю, она не свежая машина, не свежая. Я только что купил и отдал назад машину Mini Cooper, John Cooper Works, mm-hmm. ровно за то, что салон выглядел не свежий. Я отдал ее, отдал. Совсем отдал все. Салон был не свежий.
Вы же так радовались.
Я радовался, и все на свете, но салон был не свежий. И я ее отдал. Все, я сказал себе, Сережа, жизнь коротка, а ты живешь не на последнее. Поэтому, если ты хочешь, чтобы салон был свежий, просто купи новую машину. Ну, такую же точно, но новую. Вот и все. Значит, я не сяду в салон, который, ну, как это сказать... Напоминает мне студенческая армейскую молодость. Она мне не нужна, это мне не нужно. Я говорю, я не сяду, нет, спасибо. Я постою. Он говорит, это причина-то? Почему? Не садись, он докапывается вот это. Я говорю, да брезгую просто. Просто брезгую. Ну, я правда брезгую. Это была абсолютно истина. Она была сказана, мы говорили все время в полголоса. И он, и я. Абсолютно не повышая голос.
Да вы же понимаете, что он это принял на свой счет?
Я говорю, брезгую. Он как бы слово хочет посмаковать, мне говорит, брезгуете? Ну, повторяет. Я говорю, брезгую. Брезгую, да. Все. После чего он тотчас достает бумагу и начинает писать лишение водительских прав. Лишение права на управление автомобилем. Лишение права на управление автомобилем. Значит, я говорю, слушайте, а я, говорю, вижу по заголовку вот это вот, что вы пишете. И, значит, что он там пишет уже, лишение, я вижу, ручкой, размашистыми большими буквами. Я говорю, это в связи с чем? Он говорит, вы неадекватны. Я говорю, а почему я неадекватен-то? Он говорит, а вы в дерзкой форме отказались сесть в машину. Я говорю, а в чем дерзость была-то? Ну, вот вы в дерзкой форме. Я говорю, а я обязан садиться? Он говорит, нет, не обязаны. Я говорю, так вот, я не обязан и не сел. Я не обязан и не сел.
Угу.
Он говорит, ну да, но вы неадекватны.
Конечно.
Я говорю...
Очень логично
все. Каковы критерии? То есть мне не очень понятно. То есть,
а критерий-то
так,
он.
Так, я говорю, слушай, я говорю следующее. Значит, я говорю, так, все, говорю, хватит, поигрались и будет. Дальше идет, значит, от меня повышенный тон начальнический. Я говорю, так, лейтенант, поигрались и хватит. Значит, пошел тон, пошло удостоверение в морду, угу. Мое, ну, редакционное. Все как положено, все как положено. До этого в полголоса все так, знаешь, как будто какие-то анемичные туберкулезные воробьи. Где-то, знаешь, в каком-то странном фильме, в каком-то таком, в черном вигваме что-то такое говорят, такое мутное. А тут мы выходим из черного вигвама, и я такой говорю, так, хватит играться. Хватит развлекаться за мой счет, я говорю, хватит издеваться надо мной. Ну-ка, давай, иди сюда. И так далее. Понятно, да?
Вот хочешь по-цивилизованному, да? А получается, как всегда.
Да. Мальчик.
Лечись.
Ну и так далее. Значит, через он мне говорит, ну у вас ни нарушений, ничего нет, поэтому я вас отпускаю, говорит он мне, после всего моего этого повышенного, значит, долбежа уже, когда я электродрель включил и в мозг начал долбить. Значит, у вас ничего нет, ни штрафов, ничего нет, я вас отпускаю, товарищ водитель. Он мне говорит.
И протокол съел.
Но я говорю, стоп, я забрал документы, я говорю, и я его начал дальше. Я говорю, государство дает вам исключительные, абсолютно исключительные полномочия, которые вы, используете в служебное оплаченное время для издевательств над согражданами. Вы это используете для издевательств...
И заметьте, на наши же деньги.
Да, я говорю, вы используете исключительные полномочия и доверие государства для того, чтобы издеваться над людьми. Я говорю, вы издевались надо мною, но в чем это выразилось? Я говорю, в том это выразилось, что я здесь пляшу перед вами, как мартышка, уже 10 минут или сколько. Значит, я еду укладывать детей, я живу своей жизнью, вы вторгаетесь в нее, грязно вторгаетесь в мою жизнь. Вы мою жизнь разворачиваете, вы пытаетесь отнять у меня право управления автомобилем, вы пытаетесь так далее, я говорю. Вы грязно, непорядочный человек, вы используете... Ваши высочайшие полномочия, данные вам государством, для грязных, нечистых целей. Говорю, вы человек, который издевается над людьми. Понятно вы кто? Говорю, лейтенант, я хочу, чтобы вы запомнили. Значит, ну и так далее, и так далее. После чего я уезжаю. Ну, значит, вопрос. Вот вопрос. А каковы их полномочия в самом деле? То есть они действительно могут лишать вас прав? Любого человека. Притом они теперь, я так понимаю, никакого инструментального подтверждения лишения права управления автомобилем нет. То есть он просто говорит, ну вот как-то вы неадекватны. 7373948, алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, да, Сергей, здравствуйте. Артем, здравствуйте. Город Москва. Да. 7 лет работал в ГАИ, да?
Да.
Нет, он юридически, да, там есть такой пункт интересный, что у вас поведение не соответствует обстановке. Вот. И он как бы может вас отстранить, да. Да, от управления транспортным средством, чтобы доставить там в медицинское учреждение.
Но это чисто, вот, чисто субъективная история, да? То есть он...
Да, субъективно. Там же как есть, типа, смена цветного цвета кожаного покрова.
Да.
Но это я знаю, как областные любят делать. То есть он начинает писать этот протокол.
Да.
Другой человек, да, который, например, знает, что он выпил там две бутылки пива, да, он начинает, ну, там, братан, давай, там, это. Ну,
да.
То есть это чисто психология, да? То есть он уже, типа, такой злой такой. Вот. А реальных полномочий, ну,
да.
Вот... Я как сейчас как водитель, который по другую сторону баррикад, да,
да,
я понимаю, что у них их толком нету, я с ними вообще еще проще разговариваю, то есть, ну, чуть ли не на мат перехожу иногда.
А у них, вот. А у них сейчас регистратор висит прямо на бляхе, у него камера.
Да и пусть висит, он его как снял, так и как записал, так и стер. Да, то есть, и вот эту вот байку у меня номерной протокол, тоже байку взял, вырвал, выкинул, и все, и ничего с ним не будет.
Они, были, они были вчера сразу с рядом папочек. То есть у них были типы протоколов, три штуки у него было, поэтому он перебирал вот эти папочки с тремя типами протоколов.
Ну, они на палку работали. Это называется, когда всех подряд тормозят, у гаишников да. Называется на палку. То есть да. Они всех подряд начинают, и где-то бахус, ну, в ГАИ бахусами называют, ну, пьяниц.
Скажите, вот. А то, что они говорят антитеррор, это формальное основание для проведения операции?
Да, это просто, чтобы вас остановить, ну... Вроде так как бы нельзя, да, то есть вы же не нарушаете, а когда да. Какая-то операция,
антитеррор.
Ну, операции идут круглосуточно.
Антитеррор. А им подписывает же ФСБ эту антитеррор, то есть они должны, ну, террором же занимается ФСБ, то есть они должны где-то на уровне начальства, где-то, так сказать, там визу получить ФСБ, что вот мы пошли на антитеррор.
Ну, инспектора, когда получают в дежурке, да, на разводе всю информацию, да, им говорят, там, проходит там антитеррор, МАК. Там, я не знаю, автобус, операция автобус там. Операция,
мне просто интересно, там, ФСБ в деле или нет?
Ну, я когда работал, у нас приезжали люди в гражданке на пикеты, да,
да.
Но когда еще пикеты были, но они прям говорят, вон там машина поедет, во столько-то примерно, ее тормозим.
Я понимаю.
То есть, да.
Нет, но когда они формально... Когда они формально антитеррор, слушайте, они шерстят вообще все машины, засовываются в субботу вечером, засовываются до пояса туда в машину и нюхают. Значит, у меня вопрос. Они называют это антитеррор, и значит, формально это действительно антитеррор. А значит, им дали визу в ФСБ, правильно? Потому что антитеррором не может же МВД сама по себе заниматься. Мне кажется, что у нас борьбу с терроризмом курирует ФСБ. Значит, у меня вопрос просто простой, как божий день. ФСБ в деле? В деле вот этого вот, сказать, чёса вот этого вот вечерне-субботнего? Или ФСБ просто формально подмахивает им? Или ФСБ вообще не подмахивает? Вот интересно. Здесь ФСБ в деле, ФСБ тоже в чёсе? Или за подпись они что-то получают, ФСБ, или нет? Вот вопрос тупой. Тупой вопрос. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, по поводу антитеррора, да. Если я не ошибаюсь, они должны стоять сейчас вместе с... Если именно действительно эта антитеррористическая операция идет,
да.
Они должны стоять вместе с... Как они сейчас называются?
Росгвардия. С Росгвардией.
Да. С Росгвардией, да. По поводу вашей ситуации конкретно, то, что он хотел сделать, я с предыдущим спикером согласен, что, в принципе, он работал на психологии, смотрел на дальнейшие ваши шаги и как вы будете себя вести. Возможно, он ожидал, что вы подложите под бумажку еще пару, там, не знаю, хабаровских бумажек или ярославских.
Ага.
Вот. А по поводу того, что вообще, в принципе, сейчас в ГАИ происходит, у меня буквально 2 секунды есть интересная история.
Давайте.
А, еще вот по поводу палочной системы. Он работает на протоколы, которые переходят в суд. Он лично вас не может лишить. Это идет на решение суда. Они сейчас заваливают суды просто там до безобразия.
Но если бы он написал, то я с этой секунды управлять не могу.
Это решает суд.
А, то есть, да, ну а если я совсем не меняемый, например, валюсь пьяный, то все равно...
Там уже идет определенная процедура каких-то мероприятий.
Прошу вас, историю, которую вы хотели, у нас 40 секунд.
Да, история, значит, такая. Случайно забыл, так получилось, забыл снять бумажечку сзади с номера. И меня, в общем, остановил он. Я проехал чуть вперед, а машина у него стоит как раз по ходу движения. Я присаживаюсь к нему в машину, присел, я не такой брезгливый, как
ты.
Он начинает выписывать. Я говорю, а чего ты выписываешь? Он говорит, у тебя номер закрыт, это очень серьезное нарушение. Я знаю, это серьезное нарушение, конечно. Я говорю, у тебя все есть, ты все снял. Он говорит, да, конечно, на камере все есть, ты снял. Я говорю, а что ты снял-то? Машина, номер. Я говорю, а машина есть, номера нет. Он говорит, как нет, вон есть. Я говорю, так номер-то закрыт. Я говорю, машина-то не моя. Я говорю, ты в суд с чем пойдешь? Говорю, давай, иди, мы вместе с судей поражем.
Я понял. Спасибо. Вернемся после 9. После 9 в движение.
Подъем. В движении.
Смотрим. Я думаю, сейчас самая тихая пора должна быть в Москве. 4 балла. Слушай, сегодня... Какое число сегодня? Я все время забываю. 7 августа. Ребята, до 10-го, до 15-го самая тихая пора сейчас. Самая чудесная. Значит, 4 балла, и мы видим на 3-м транспортном кольце только где-то с 10 до 12 по циферблату трудновато на внутреннем. Все остальное чудесно. И вокруг Таганки на Садовом плоховато. Все, ездим. Хорошо, дышим хорошо. Новости. Часов 6 минут, понедельник, 7 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте! Эльвира на Ярике, в центр авария, в районе Вавилова. Трэш, пишет нам Валар Маргулис. Спасибо, Валар Маргулис. Еще говорили, что путепровод Мытищах начали ремонтировать и теперь стоять. Презумпция полицейского доноса, презумпция правоты полицейского доноса сейчас действует во всех судах. Бравший вас на понт мент на это рассчитывал, пишет Александр. Спасибо, Александр, я, безусловно, в этом уверен тоже, да, что суды — это часть МВД. Суды — это отдел МВД, в сущности. Доброе утро. В МВД разрешили гайцам останавливать машины везде и без причин. Приказ опубликован. Проверьте в новостях, говорит Александр. Александр, проверьте текст приказа. Если вы прочитаете этот приказ, то вы обнаружите, что он вступает в силу через 60 дней. И это вам сразу станет все понятно, Александр. То есть они его подписали с середины июля, и, соответственно, он вступает в силу с середины... либо там есть дата, как 1 октября, может быть. То есть этот приказ в силу не вступил. Мы прекрасно знаем об этом приказе, но он либо начинает действовать с середины сентября, либо с 1 октября, либо что-то вот такое. То есть он пока отсрочено его действие, понимаете? Но гайцы уже всюду на улицах, и они лгут про антитеррор, говорит мне один из наших слушателей, вот здесь было. Они не могут выполнять операции именно ГИБДД не выполняет операции по антитеррору без сопровождения. То есть именно ГИБДД, если когда они задействованы в антитерроре, они обязательно кто-то их сопровождает. Либо Росгвардия, либо ФСБ, либо какие-то другие подразделения МВД. Не может быть, что два ДПСовца, два лейтенанта заняты антитеррором. Это изначально ложь, полагают некоторые слушатели. Хорошо, значит, давайте продолжим. Я рассказал вам случай в субботу в 8.15, примерно 8.13, 8.15, меня остановили красногорские полицейские ГИБДД, которые предложили мне сесть в машину, на мои слова брезгую. Они стали оформлять протокол об отстранении от управления транспортным средством. Это было связано с тем, что я неадекватен, по их словам. То есть сама адекватность, неадекватность, насколько я теперь понимаю, это просто, ну, просто его слова, да? Он просто говорит, вы неадекватны, и все.
Да.
И его... Мне об этом писала уже в соцсетях женщина. Что-то у вас глазки бегают, что-то у вас с глазками. Это намек на наркотическое, на наркотическое отравление, а делающий невозможным управление транспортным средством, и ты все равно должен им платить, ты должен им платить взятку, ты должен действовать в рамках коррупции в ответ на слова «что-то у вас с глазками», потому что иначе ты понимаешь, что весь твой день будет изгажен.
Да.
И, ну,
как
понятно,
в том,
да,
фильме, то есть... говорят, там, конечно, разберутся, но осадок,
да,
останется.
Нет, и главное, что твой день будет изгажен. Я в 8.15 точно понимал, что я в 10 минутах от дома, может быть, в 5-10 минутах от... Угу. Да, в 10, наверное, от дома, и что в 8.30 мы укладываем детей. Понятно, что если бы я стал в позу и действовал бы строго по протоколам, то я бы не укладывал детей, и все это как бы, то есть, ну, мой
вы
день
бы уже
был бы...
сидели у медика там.
Не знаю, где, да, но я бы терял время.
Ваши
я
глазки.
Бы терял время. Я бы терял время. Я себе представляю, что этот лейтенант попросился бы ко мне на прием, сюда, на радио. Ну, на прием, в кабинет. Я думаю, что я назначил бы ему с нижайшей вероятностью 10 против 9. 10 из 100. То есть я бы назначил ему вообще аудиенцию. Почти невероятно, что я бы его принял. Почти невероятно. Но если представить себе, что я его бы принял, что невероятно, я, тем не менее, нет, я бы послал кого-то корреспондента. Нет. Одним словом, я бы 0% вероятность, что я бы его принял. 0% вероятность. Вот он бы мне писал, Сергей Ильич, примите меня там. 0% вероятность. То есть мне встреча с ним абсолютно не нужна. Угу. Ни при каких обстоятельствах я не мыслю себе, что я потрачу на него 10 или 5 минут своего драгоценного времени. Или одну минуту. Никогда. А здесь он произвольно меня останавливает. То есть аудиенция происходит по его заявке, по его воле, он как бы получает у меня прием, и дальше он волен распоряжаться моей судьбой на этот вечер. И дальше еще, потом мне ходить в какие-то суды, еще. То есть у него действительно беспрецедентные права врываться в мою жизнь, развязно, нагло врываться в мою жизнь и коверкать мою жизнь. И так у каждого сотрудника полиции, если я правильно понимаю. Я так правильно понимаю, что каждый сотрудник полиции, каждый сотрудник МВД может врываться в вашу жизнь, коверкать ваш график, коверкать ваши обстоятельства, коверкать и рушить все, что вы надумали, и так далее. Это так? 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Меня
зовут Денис. Да, Денис.
Очень часто задаю себе подобный вопрос на тему, которую вы подняли. Вот
да.
Вы очень сильно публичный человек.
Ну, вроде того.
А вас только ленивый не знает. Все знают о тех мощных накатах, которые сейчас идут против негодяев всяких там всякого рода и силовых органов. Ну, серьезно, да.
Ну, вы знаете, да, но эти накаты идут все инициированы ФСБ.
Хорошо. Это же не все знают. Это вот тоже знают единицы. Это как
да.
О чем они думают, когда они вот видят ваши права, ваше лицо и подобного рода себе... Они же идут на явное нарушение, они знают об этом.
Да.
Меня поражает. Вот они что...
Нет, не знают. Нет, не знают. Нет, не знают. Я думаю, что этот человек существует в сфере, где я вообще не представлен. То есть он не смотрит Первый канал, он не слушает радио, он вообще не бывает в соцсетях. Такие сферы жизни есть, где я вообще не представлен. Например, Pornhub, или RedTube, или YouPorn, и так далее. То есть есть сфера жизни, где я вообще никогда не представлен. Либо выступаю там в маске, либо выступаю там в маске, меня невозможно опознать. Да, 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас, да, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Александр меня зовут.
Да, Александр.
А, вы знаете, действительно, вы совершенно правы, что любой сотрудник полиции может в вашу жизнь вторгнуться.
Исковеркать ее, да.
Исковеркать ее просто. Вот отказался сесть в машину, значит, неповиновение сотрудников.
Интересно, мне кажется, да. как, значит, у нас с вами два способа. Либо с этим бороться, либо сделаться невидимкой. Вот как сделаться невидимкой? Я вот не хочу с ними бороться. Я, знаете, вот, я вам честно скажу, как вас зовут? Как вас зовут, извините?
Александр.
Вот я убежден, что эта страна принадлежит им.
То есть, совершенно верно.
На этой стране написано Россия. Дальше. И дальше приписано, принадлежит им. Ну, не нам. То есть, не нам. Значит, окей. Значит, я хочу надеть шапку-невидимку, чтобы вся эта мерзость, когда она будет коверкать жизни людские, чтобы мимо меня промахнулись. Вот как мне надеть шапку-невидимку?
Невозможно. Их так много да. В нашей жизни.
Да.
На бытовом уровне.
Да.
Вы едете в аэропорт, вас остановили за нарушение, там, я не знаю, по обочине вы ехали. Все,
да.
Вас тут что мучаете, ждать этот протокол, что вы опоздаете на самолет? Понимаете? Ну, банальная ситуация совершенно.
Да.
Вот. Поэтому это так много. Я просто сам бывший сотрудник милиции. Поэтому
Я был тут в милиции. Я зашел в милицию, в районный отдел. Мне по делу надо было. Вы знаете, сидят три господина. Ну, они сотрудники, все офицеры, ну, значит, и вот двое приличные, ну, нормально разговаривают, такие, как сказать, звезд с неба не хватают, такие простецкие парни.
Ну, да.
А третий разговаривает с ними по любому вопросу, голосом непрерывно, там вообще без мата почти ничего, и все время голосом какого-то такого вот разбойника-хулигана. Причем он спрашивает, ему надо куда-то письмо вести, и он спрашивает, где адрес найти. Значит, пока он матерится, а мат идет сплошной. А те двое, мне кажется, даже испытывают неловкость. Вот те другие двое.
Даже странно, почему они неловкость испытывают.
А я не знаю, может быть из-за меня. Вот, и я за это время достаю просто интернет. Где адрес Мегафона? Где адрес Мегафона? Я спокойно нахожу юридический адрес Мегафона, Кадашевскую набережную. Кадашевскую, наверное. Значит, и ему говорю, с целью, честно говоря, прервать его мат и как бы быть полезным хулигану, чтобы он заткнулся просто. И он... Чё? Вот так, чё? Там, я говорю, Кадашевская набережная такая-то, говорю, я просто, у меня такой же телефон, как и у вас, но у него там Android, ну, неважно, все равно интернет. Значит, я говорю, я просто сделал это за 30 секунд, я. Он парень, да. 30, понимаете? Значит, он, и дальше он говорит, это мне не подойдет, пусть ответят письмом. Мегафон, куда посылать им письмо? Пусть ответит письмо, куда посылать им письмо. Я обращаю его внимание на абсурдность этой фразы. Я говорю, а куда же вы отправите письмо, чтобы они ответили письмом? Он говорит...
Так именно так и во всем. Вы совершенно правы. Вот этой человечности, ее почему-то нет. Вот нет ее.
А я ему говорю. И дальше он говорит своему начальнику, вот этому парню, который скромный сидит напротив меня. Короче, завтра я поеду в город. И я так понял, что завтра он поедет в город. Просто искать Мегафон. И это день прогула. Но он не явится на службу. Значит,
ну да.
Не нашел, скажи. Искал, не нашел.
Он поедет искать мегафон, понятно? И он не явится на службу. И в этом смысл. Но как бы все это выглядит, как трэш какой-то. Какой-то трэш. То есть
что такое щедрин?
Это выглядит... исключительно низкой интеллектуальной обеспеченностью какой-то пахнет. Понимаете? Мат, кошмар. Вот они живут в тяжелой ситуации, эти ребята. Мне их жалко до известной степени. Потому что они живут в мате, кошмаре и ужасе. Понимаете? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Артем, здравствуйте.
Из Приднестровья.
Здравствуйте, Артем.
Вы правильно сказали, что менты могут вторгнуться в жизнь человека и ее испортить.
Да.
В Приднестровье произошла такая историческая ситуация, когда менты вторглись в жизнь целого народа. И существует в Приднестровье фирма «Шериф», которую возглавляют и владельцами, которые являются выходцы из следственных органов.
Да.
И вся история приднестровская, вот это все Приднестровье существует в их интересах, они бенефициары вот этой непризнанной республики. И порядки, вот фирма «Шериф» и порядки все, которые там, это все в интересах вот этой вот группы, которая уже больше 25 лет там
хозяйничает. Потрясающе. Но это территория вот как бы... Территория вне закона, такая outlaw территория.
Да. И все, что там происходит, это все в их интересах, но это все под флагом делается того, что мы за Россию,
спасибо.
Мы за Россию.
Спасибо. Я хочу спросить наших слушателей, прошу вас, дайте совет. Я на самом деле очень-очень простую вещь для себя усвоил. Я сейчас не пытаюсь сказать, я не говорю об этом с болью даже. Я не говорю об этом с болью. Вот Эльвира, когда мы с ней это обсуждали, она сказала, обидно же.
Да, мне обидно.
Я обидно. Значит, Эльвире обидно. Я сейчас объясню, потому что это еще некая свежесть чувств. Я не говорю об этом с болью. Я говорю об этом с констатацией. Констатация заключается в следующем. Эта страна принадлежит им. Все. Я не говорю об этом с болью. Для меня это просто как бы вывод технический. Ну, понятно, да? То есть есть нечто. Мы назовем это. Эта страна. Кому она принадлежит? То есть, чья она? Их. Она их. Меня остановили в рамках антитеррора и стали проверять ОСАГО, сказав, что это борьба с терроризмом. Забудьте, за что меня остановили, Дима Гармонист. Не надо вдаваться в детали. Эта страна принадлежит им. И я хочу понять, как мне жить в стране, которая принадлежит не мне, а им, так, чтобы они, когда бьют наотмашь хлыстом по стране и, так сказать, калечат людей, чтобы они по мне не попали. То есть я хочу шапку-невидимку. Одним словом, я хочу шапку-невидимку. Я понимаю, что эмиграция. Но...
Но если они не попадают по вам, они попадают по другим. И это на самом деле остается все той же ужасной ситуацией.
7373948.
Ничего не изменится.
Не, пусть бьют по другим. Вот я говорю, я уже очень хорошо все усвоил. Пусть бьют по кому угодно, только не по мне.
Ну тогда вам надо молчать, садиться в машину.
Пусть они уничтожают здесь, кто хотят, пожалуйста, уничтожат. Искорежат судеб. 1 000 000, 10 000 000, 100 000 000 судеб пусть искорежат. Меня это абсолютно не парит. Абсолютно не интересует. Я знаю, где я живу, я знаю историю этой страны, я знаю историю этой страны. Понятно, да? Значит, я точно понимаю, что здесь сотни миллионов людей искорежат судьбы. Нормально! Это нормально. Ничего страшного нет. Значит, я просто хочу шапку-невидимку. Вот как себя вести, что делать, чтобы тебя не приметили, чтобы тебя не остановили. Понимаешь? Ну, вот у меня Даос. У меня был Даос, друг. Ну, он и есть друг мой. Все. Значит, мы редко видимся, 10 лет не виделись, не знаю. Наверное, 10 лет не виделись. Но я как-то звонил Андрюша Меленюк, который меня учил когда-то, тайцзюань семьи У. Значит, он мне говорил, вот тогда в мотоциклетном деле, он сказал, раз ты выехал в этот день на мотоцикле, и раз ты вообще оказался в одной точке пространства с двумя ментами и капитаном первого ранга контрразведки, раз ты вообще попал в эту историю, сказал мне Андрюша Меленюк, значит, что-то неправильно с точки зрения энергии. Ну, по-даосски. Значит, если бы ты
вез... По-русски это значит, что ты уже виноват.
Нет. Значит, Андрюша правильно сказал. Как даос даосу, он сказал, брат, сам факт твоего попадания в проблему, сам факт, означает, что ты что-то делаешь неправильно. Сам факт того, что ты оказался в этой точке пространства с силами зла, а силы МВД Красногорска в субботу вечером, безусловно, олицетворяли силы зла. Это были силы зла. Значит, то, что я оказался на одном в одной географической временной точке с силами зла, сам факт, что силы зла обратили на меня внимание, означает, что я что-то делаю неправильно.
А можно я противоположное мнение выскажу? Да. Вселенная — сбалансированная штука. Да. Это значит, что раз вы попали в одну точку с силами зла, вы до этого на корпоративе были с силами добра.
Я был с силами добра. Почему я попал с силами зла с МВД Красногорском? Почему я попал с силами зла в одну точку времени и пространства? Почему? Значит, я что-то делаю неправильно. Значит, я как-то живу неправильно. Мысли какие-то у меня неправильные.
Ну,
что
конечно,
делать?
Это мы виноваты. Мы что платим
делать?
Налоги, чтобы
что
они
делать?
Кормили
это
семьи.
Это вам только кажется, что платите налоги, вы буржуазных... платите налоги вы в буржуазных демократиях. В России Россия феодальная страна, которая принадлежит им. Вот и все. 7373, но вам надо принять чье-то покровительство. Стать вассалом сильного сюзерена. Либо ФСБ, либо Росгвардия, либо Генпрокуратура, либо Кадыров. Вам нужна жалованная грамота и пайдза Багдыхана, говорит Александр. Да, Александр, вы правы. Вы правы, мне бы надо куда-то примкнуть. Как говорил когда-то, вам пора уже определяться. Это прекрасная фраза, сказанная когда-то Горбачевым Сагалаеву в 80-х годах. Он его вызвал и сказал, вы знаете, а вам пора уже определяться. Вам пора уже определяться. Вот и мне тоже пора уже определяться. Вы очень правы, да. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Я хотел сказать про силы зла.
Да, давайте про силы зла. И как, главное, избегать с ними встречаться? То есть, как, где шапка-невидимка? Где?
Значит, силы зла — это бесы, вот, которые вас встретили, это бесы.
Так, сейчас вы меня погрузите в уровень эзотерики, к которому я не готов.
Да там не эзотерика, там просто православие обыкновенное. Вы очень гордый человек, и когда вы сказали, что вы брезгуй,
да.
Это разозлило, и все.
Это была правда, это была действительная правда. Но главное, что я не обязан садиться.
Ну, вы разозлили их просто, бесов разозлили.
Так надо было что же, как-то ласково сказать, например, что у меня туберкулез.
Нет, надо было
сказать,
смириться.
Нет, смириться нет. Нет, надо было ласково уйти, сказать, что туберкулез у меня. У меня туберкулез.
Да, да, или так.
Вот так, вот, вот правильно. Спасибо вам огромное за совет, действительно. То есть не злить бесов, а ласково уйти, ласково, виражом. Сказать, вы знаете, у меня туберкулез, у вас нет баночки для мокроты. Ну что такое? Но я думаю, что я, может быть, не хорошо бы и сыграл, что у меня туберкулез, еще что-то. Может быть, я плохо бы сыграл.
И потом, а вдруг сбудется?
Вот. Или у меня спит, а это значит...
Мы умрем.
У меня спит. Значит, мы умрем. Здрасте.
Если так, можно я попью из вашего стаканчика?
Нет, два предложения. Да. Два предложения. Значит, да. Первое.
Да.
Во-первых, на самом деле, это вот по моему личному опыту,
да.
Это значит, что вас немножко судьба уберегла. То есть он с вами болтал, там вот это все, там, садитесь,
да.
Не садитесь, вы брезгуете, а... если бы этого не было, вы бы там попали в что-то страшное. Вот это раз.
Да.
Это прям вот мой опыт жизненный показывает.
Так.
Это первое. То есть это вам надо сказать спасибо, это судьба вас так немножко придержала.
Сберегла, там, мои нефриты меня сберегли, да. Первое.
Да. Ваш, вот он ангел-хранитель, вот.
Да.
За ваши деньги, за наши с вами деньги налогоплательщиков. Это первое.
Да.
Второе. Вы знаете, вот у меня, да, кстати, меня вчера, вот я выезжал с Поклонной горы, там... оказался, тоже почему-то остановили, причем вот такое впечатление, что да, какой-то был антитеррор, но, вы знаете, вот у меня иногда бывает, вот я создаю такое настроение, такое разудало, весело,
да.
Там с ними ха-ха-хи-хи,
да.
Вот, и удает, то есть там вроде у меня ничего не было, но они же всегда найдут, вот. И более того, я слышал, что есть такая одна какая-то женщина-психолог, которая
да.
Наспор, даже она что-то там нарушает, и она наспор, вот она... спорит сама с собой
да.
С кем-то, что за сколько минут она от них отвлекается.
Уйдет.
Вот.
Я от бабушки ушла, я от дедушки ушла.
Мне удавалось как-то, вот я ехал с командировки из Ростова Великого.
Да.
И, знаете, было ночь уже, так, ну, в смысле, зима была, темно.
Нам надо что-то сделать с машиной. Может быть, машину изменить? Все-таки изменить машину?
Не-не-не. Знаете? И там я нарушил все, там, по встречной, там, километров на 30 превысил, там, все-все-все-все-все. Вот. И меня остановил этот вот товарищ, там, вот это после Переславля. Там такие холмы да. же, вот, по Ярославке.
Да.
И вот они... где-то стоят, там видят, там пускают какого-то этого классику, такую копеечку пускают, которая еле-еле тащится. И ты такой за ней едешь, и потом такой, а, надо я уже так раз.
Я понял.
И они, да.
Я
потом с ним вот разговаривал, и как-то удалось. Вот вы знаете...
Значит, они были благорасположены. Были благорасположены, хорошо позавтракали. А могли исковеркать вам судьбу. Могли исковеркать вам день. А вы в их руках. Они просто на вас смотрят и говорят, вы, знаете, вот вы неадекватный. Да, мне прислали сообщение, Олимпийский проспект, это, я так понимаю, Ярославка. Вот здесь вот ужасно абсолютно в мытищах. Ребят, ну там же вроде что-то ремонтировать теперь взялись у вас. Так что готовьтесь. Я думаю, что до конца месяца будут ремонтировать. Так что езды не будет. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне кажется, знаете, что зря одушевляете сотрудников ГАИ. Они, по-моему, у них разум коллективный.
Да?
И не надо, да, и не надо их думать, что они это придумают каждый. Это разум за них думает, они только выполняют.
Да, но как но мне сделаться, деле... как мне сделаться невидимкой? Как?
Надо купить
все-таки мини-купер.
Меньше информации. Нужно смотрите. Меньше информации.
Смотрите, купить да, мини-купер. Нет. И купить мини-купер какой-нибудь оранжевый, чтобы они думали, педрила какой-то и так далее.
Нет, это они вообще останавливать не будут. Ну, нет,
То есть, кто им нужен? Им нужен человек с баблом. С баблом. И административно ослабленный. Административно ослабленный человек с баблом. А я говорю, плохо со звуком. Слушайте, мне кажется, что их главная добыча, от оборота, от количества, работяги, ну, всякие строители, все, сказать, которые, в общем, немножко, конечно, выпили. Ну, чуть-чуть выпили. Но они как бы, сказать, выпили и выпили. Ну, у них есть немножко тысяча, там, две, десять, так сказать, есть. Ну, есть с собой. Вот, это по мелочи. Им нужен, конечно, какой-нибудь мажорчик, не обеспеченный административно, который не прикроется административно. Тоже, в общем, датой, как, кстати, такой, который спокойно сразу, пацаны, нормально все, решим вопрос. Но который сразу
который
уже...
Который
тридцатку достанет сразу, а отдаст в результате 50-ку, 50 тысяч отдаст. Понимаешь? Вот как бы вот это, мне кажется, что их главная цель. Ну, мне кажется, я говорю сейчас по ощущению, если бы я работал в ГАИ, кого бы я искал. Поэтому надо быть не этим, надо быть чем-то другим. Нужна шапка-невидимка для того, чтобы жить в стране, которая принадлежит не нам, а принадлежит им. Понимаете? Новости. Когда отпуск? Отпуск у меня 14-го. Я улетаю 14-го. Через одну неделю. Да. 7373948. Ребята, вы знаете, мы завершили тему. Меня уже тут доктор-лектор ругает. Но Влад Шурыгин, я не могу упустить этот звонок. Влад Шурыгин, наш коллега. Алло, Влад, приветствую.
Здравствуйте.
Привет.
Знаешь, вся проблема в том, что система выстроена не внешне, а внутри.
Внутри вот, МВД, внутри МВД.
Да. Вот я рассказываю, мне пришлось тут вот сидеть и очень долго интервьюировать недавним прошлым одного из начальников отделений полиции сейчас, как бы, РУВД.
Да.
Который здесь в Москве. Человек, который перед этим отработал, прекрасно отработал 6 лет в уголовном розыске, там продержался всего 2 года, написал рапорт и ушел.
Да.
Я говорю, почему? Он говорит, ну понимаешь, говорит, потому что пока, говорит, я занимался даже, говорит, уголовкой, я не знал систему. Сейчас, говорит, вот каждый месяц я должен был оказывать услуг примерно на 10 тысяч долларов. Это вышестоящему начальству. Уедут они куда-то там на какой-нибудь обмен опытом по борьбе с коррупцией. Мне, говорит, звонят и говорят, будь добр, говорит, 5 килограмм икры и 10 килограмм балыка с собой. Или, допустим, звонят, говорит, из той же самой управы, у нас тут у нашей, говорит, девушки 35 лет, нужно 35 роз.
Да.
Это, говорит, и есть вовлечение в коррупцию. Я должен отправлять, говорит, своих подчиненных на рынок, гонять азербайджанцев, набирать у них розы. Они, говорит, конечно, дадут, но потом они обязаны этим азербайджанцам уже закрыть глаза на что-то более серьезное.
Ну да.
И система на всех уровнях вот так работает. Можно поинтересоваться, например, там есть один из замов начальника ГУВД Москвы, который побывал на охоте во всех вообще точках мира.
Да.
У него самый большой трофейный, так сказать, парк.
да.
Всего перебитого. Говорит, это, говорит, одна поездка, говорит, в принципе, говорит, десятки тысяч долларов. Вопрос, говорит, откуда? Ответ, земли. Вот, говорит, слово земля для нас, это, говорит, земля, это то, что кормит.
Да.
И те, кто на земле, то бишь мы с тобой, это является как бы их вот частью земли.
Кормовой базой.
Да, поэтому на самом деле задача только одна, это найти, как ты правильно сказал, лоха с деньгами. Вот вчерашний пример.
А нам спрятаться как-то в шапку-невидимку. Вот люди говорят, Рено Логан надо купить. Это абсолютно...
ничего не помогает. На самом деле, когда нет, да? денег, а жесткий план привести. ГАИ-то должно приводить план, ну там, да. же надо делиться. Половина начальников ГУВД Москвы еще 2 года назад, я не знаю, как сейчас, но половина, те, которые шли по назначению вот как бы от кого-то конкретно, от какого-то генерала, да. они платили денежный оброк ежемесячный.
Да.
Это было как бы абсолютно все знали.
Да.
Те, которые случайно пробились сами, с них брали услугами, вот как я рассказывал.
Да.
И эти же деньги, они из воздуха не берутся,
ну
их разбрасывают на людей, их как бы объясняют, что, ребята, вы хотите получить квартиру, пожалуйста, говорит, хотите что-то делать, давайте жить с начальством мирно, поэтому давайте...
Ну смотри, вот смотри, смотри, Влад, вот мне Хо-Хо пишет, Купер реально помогает Мини, за 3 года 1 раз остановили.
Ну, знаешь, я не очень в это верю, я вижу, как останавливают там и шестерки, и мерседесы, и кто хочешь. Вот вчерашний пример, кстати, вот вчера,
да.
мой приятель мне звонит из Сочи и говорит... его тормозят там где-то на подъезде к какой-то Красной Поляне,
да.
и начинается дальше развод. А от вас пахнет. Понимаешь, там, от вас вот это самое. Он говорит, ну а что, говорит, я, говорит, вот позавчера выпил пиво. Ах, у вас выпил пиво, идемте дунем в трубочку.
Да.
Трубочка несанкционированная, в ней уже все как
да.
бы забито, она уже всегда покажет. И дальше, как только ты хоть раз признался в том, что ты полгода назад пил,
ага.
тебя дальше разведут, либо... давайте 30 тысяч, либо вот мы сейчас все оформляем, вас везем, а дальше пусть решает суд.
Ну да.
То есть система работает как бы без сбоев, и ей глубоко плевать. Единственное,
это,
кстати,
понятно.
Что уж так серьезно, тебе, в общем, это помогло, и любому, вот напиши большими буквами на машине пресса, вот ее они будут обходить стороной, это железно. Прессу
ну, да.
они не любят.
Прессу не любят. Я понимаю, спасибо. Значит, я думаю, что подытоживая, давайте, так сказать, некий итог уже подведем. Подытоживая, мы должны сказать, что всякие уловки у нас есть, всякие уловки, льстить. Есть, короче говоря, есть люди, которые хозяева страны, и они наши хозяева, они хозяева людей. Они хозяева наших судеб, и наших графиков, и нашего времени, они хозяева нас, да? То есть мы люди второразрядные, а они перворазрядные, мы второразрядные. Значит, это надо принять с удовольствием и с любовью, потому что мы любим Родину. Точка. Это надо принять с удовольствием и с любовью. Я это принимаю. Я это принимаю. Секундочку, чтобы вы понимали, я точно декларирую. Я принимаю неравенство, и я принимаю, что моя страна, моя — это слово «ха-ха-ха». На самом деле она не моя. Да? Не моя и не наша, она их. Их страна. Их страна — это место, где я родился и живу. И моя задача, в общем, не попадаться. По возможности. Значит, я вот Твизи. Я пока вы тут резвитесь, я присмотрел Рено Твизи. Очень хорошая машина. Рено Твизи. Прямо это самое, мне кажется, правильная педрильская машина, которую они точно не остановят. Я скажу, что это какой-то, ну, это сразу уже что-то свивер, там, какое-то такое вот, что от чего любой честный человек должен блевануть даже от одного взгляда. Я хочу Рено Твизи купить. Следующая моя машина будет Рено Твизи. Серьезно. Я посмотрел, я тебе прямо скажу. Я исследовал смарт в Мерседес. Он стоит 1 200 000 за самый крошечный там. 1 100 000 с чем-то. Вот. А, значит, если Брабус чуть-чуть что-то такое сделано, то 1,5 миллиона. Ну, это очень дорого.
Угу.
Очень дорого, неоправданно. При этом мы знаем, извините меня, пожалуйста, господа из Мерседеса, я говорю о своем впечатлении, я защищаюсь от судебных исков, мы точно понимаем, что Smart — это, в общем, Рено.
Угу.
Ну, это Рено. Потому что там очень много деталей от Рено и так далее. И даже Smart последний разработан вместе с Рено. То есть это Рено, в общем, это Рено. Да? Значит, они берут за эмблему Мерседеса с тебя, так же, как Ситан. Вот этот Мерседес Ситан, это тоже Рено. Машинка такая есть, Мерседес Ситан. Это тоже
Рено. Зато шильдик красивый.
Это Рено, но с мерседесовским этим самым пропеллером. Значит, Поэтому зачем нам идти в Мерседес покупать Рено, когда мы можем Рено купить в Рено? Ну, не то же самое. Хорошо. Значит, у Рено есть Твизи, электрическая машинка, которая паркуется как хочешь в любую сторону и так далее. Она такая квадратненькая, маленькая. Она меньше еще даже Смарта. И я так понимаю, что для городской жизни это идеальная машина. Кроме того, ты знаешь, что электричеством ее заряжают на заправках, внимание, бесплатно. Ты вообще ничего не платишь.
Нет, ну, в смысле, я об этом не знала, но на самом деле, какие заправки оснащены электрической зарядкой?
Да просто посмотри, карта электрических зарядок, вон там отделение ВТБ банка, электрическая зарядка.
Ну, то есть в Москве это реально, доехать до какого-то пункта и зарядиться.
Да, это реально. Ты просто ставишь ее там, она там заряжается быстро, там за 30 минут идешь кофе попить. Или там, не знаю, магазин. Значит, за 30 минут, либо домой, либо там находишь около дома, либо около работы где-то такую заправку, да? Значит, стоянка бесплатна везде. То есть все эти парковочные места для электрических машин бесплатны. Вообще везде в Москве. То есть у тебя электрическая машина, внимание, ты же хочу, чтобы ты понимала. Вообще вся Москва для тебя бесплатная парковка. И, еще раз я повторю, потому что в это мне самому трудно вериться. Зарядка аккумуляторов бесплатна. Бесплатно.
Ну, круто.
Только в некоторых случаях ты должна просто воткнуться и заряжаться бесплатно. А в некоторых случаях ты должна вбить номер карты МОЭСК. Какая-то у тебя есть карта МОЭСК, не знаю, она заводится в интернете через довольно быстро. Значит, и ты забиваешь этот номер карты МОЭСК, твой номер, и заряжаешься, внимание, бесплатно. Понятно? Бесплатно паркуешься, бесплатно заряжаешься. Платишь только за машину. Больше ничего. Э?
Ну, они нравится. Же вас все равно могут остановить и сказать, вы неадекватны. У вас странная
они
машина.
Они не остановят педрильскую машину, потому что они испытывают чувство напряженного презрения к ней. Напряженного смешанного с негодованием. С негодованием. Они ждут, что из нее вывалится идиот в рубашке.
В
рубашке. А я был еще в рубашке Дашики вчера. Это в субботу, прости. Рубашка Дашики хиппи. Вот это вот африканская рубаха африканских племен. Дашики хиппи. Значит, и они думают, что вывалится идиот в шортах и Дашики хиппи.
Чем весь я... такой на веселее,
чем я и был, что само по себе неадекватно, ну и так далее. А если удлинитель в форточку кинуть, зарядиться, не знаю, на Твизе только две персоны, детей в нее не посадишь. Кроме того, вас остановили в области, а не в МСК, говорит мне Александр справедливо. Александр, уходим в тину, Александр, уходим в тину, Александр, живем в чужой стране, Александр. Уходим в тину, незаметно надо ползти. Ползти незаметно, трубами канализации ползем. На свет не появляемся, иначе прихлопнут к чертовой матери. Благословите, батюшка, ибо я сутенер. Это публикация сегодня в Ленте.ру. Значит, на самом деле белорусские правоохранители утверждают, что в минувшие выходные поймали священника-сутенера из Петербурга. То есть он сам питерский, русский священник, но он приехал в Витебск для того, чтобы наладить потрясенной красотой белорусских женщин, на самом деле.
Подумал, что надо нести любовь в этот мир и вывести...
Давай скажем прямо, белорусские красивые. Ну просто, ты была в Беларуси? Да. Ты была в Беларуси?
Нет, я в Беларуси не была,
Не по Данилевич судья, а вообще в Беларуси ты была?
В Беларуси не была. Значит, но Данилевич для меня, красивая, это серьезный красивая. Показатель.
Сейчас не не об этом. Данилевич красивый, это как мне сказать, уже постулировано многократно, хорошо. А просто белорусские... Ну, они, в общем, миловидные и такие ровненькие, все такие правильненькие. Все такие дельные. А? Скажите, белорусские красивые. Ну, я в среднем, я говорю сейчас. Как полячки? Ну, да, они есть, значит, все. Полячки. Они и есть полячки. Что вы же знаете, что там балты жили рассеянные. Это балты, когда славяне туда пришли. То есть, в сущности, белорусские, они по крови те же самые, что латышки, те же самые, что литовки и так далее. Вот. Белорусские правоохранители утверждают, что в минувшие выходные... То есть, когда Белоруссию заселяли славяне, она была заселена до славян.
Угу.
Племенами балтов. То есть балты – это основа, костяк антропологический белорусов. Балты. Таким образом, белорусские – это тоже, что латышки и так далее, по происхождению. Хорошо, белорусские правоохранители утверждают, что в минувшие выходные поймали священника-сутенера, который намеревался транспортировать из Витебска в Петербург проституток, организовывать там их работу. Его духовник, то есть этого духовника еще есть духовник, и знакомые не верят, что отец Николай мог вести двойную жизнь. В РПЦ батюшку временно отлучили от служения и ходатайствует о том, чтобы, если его виновность будет установлена, его дело рассматривается на территории России. Лента.ру пытается разобраться. Значит, он очень тихий, очень исполнительный. Ну, а почему? Его взяли в белорусском Витебске прямо в притоне. Ну, скажите на милость, разве белорусы в Витебске? Витебске не католики у них там, нет. Значит, они там как раз вот ровно РПЦ МП и есть, витебские. Да? А он находился в момент взятия, утверждает белорусская милиция. Напомню, там все еще милиция. В притоне с проститутками. Источники издания утверждают, что он не просто приходил к проституткам, а пытался организовать их транспортировку в Санкт-Петербург.
Причем говорят, что он уже 4 года ездит в Витебск для налаживания контактов, наверное. А своей жене, матушке, да, он сказал, что
он сказал, что он в Новом Иерусалиме. Нет, супруге он сказал по подье своей, что он в Новом Иерусалиме, здесь у нас в Истре. А сам был в Витебске в этот момент. Супруга думала, что он в Новоиерусалимском этом самом храме, вот здесь вот в комплексе.
Поклоны.
Здравствуйте.
Кладет.
Здравствуйте, Елена Искунцова. Может, так проповедовал? Кстати, такой случай.
Я умоляю, конечно, конечно.
Святой Виталий. Почему? Как выяснилось, что может быть, он нанимал проститутку, ей проповедовал.
Совершенно верно.
Совершенно верно. Сергей, такое бывает.
Я думаю, абсолютно. Я сейчас вот на Новой Риге у нас появились снова проститутки. Может быть, из-за погоды, не знаю. Прям появились, прям девочек много стало. Ну, немного, надо сказать, немного, потому что совсем немного. Нет, но есть. Я думаю, иногда остановиться, может быть, взять их в машину и провести какую-то действительно назидательную беседу, может быть, как-то.
Шли Анатоль Франца, явно.
Может быть,
этот случай описан Анатоль Францем, Таис, это же классика, Сергей.
А Магдалена?
Я лично не помню, но, по-моему, Святой Виталий, из которого
вот
занимался
институтом,
а потом он...
Я очень поддерживаю.
Он нас вывел из профессии, так что, Сергей, надо...
Есть, Лен, не просто согласен, а всей душой с вами согласен в этот раз.
Сергей, читайте Анатолий Франц.
Сейчас начну. Смотрите, значит, у нас есть на Новой Риге, сейчас объясню, на стоянках дальнобойщиков... И на поворотах таких глухих, как поселкам, которые, кажется, мне повороты не работают. Как бы поворот построен, но там шлагбаумы какие-то. Ну, в общем, одним словом, это глухое место. И вот у нас там стоят сейчас проститутки, которые перед Истрой есть одна. Ты знаешь, ну реально хорошенькая. Вот я сейчас говорю по-отечески. И хочется ее на путь истинный наставить. Вот хочется. И у нее копна волос... Такая, знаешь, бывает мелкая, как это сказать, вьются волосы, да? Мелко вьются. Uh-huh. Если она расчесывает, у нее получается копна такая красивая. Она рыжуха. Но такая темно-рыжая, знаешь, такая меди. Цвета меди, такой заветрившийся, окислившийся. И вот эта рыжуха стоит, она в короткой юбке. Ноги, ну, как сказать, может быть, если бы она скинула еще килограмма 3-4, может быть. Но уже хорошая. То есть она уже хорошая. Еще бы чуть-чуть скинуть, я понимаю. Но она работает на воздухе, и ей, наверное, надо... И потом, сказать, одежда...
Подогреваться чем-то надо немножко.
Сальцом, да. Чуть-чуть. Но если бы она не на воздухе работала, а работала бы где-то в помещении, то ей бы скинуть килограмма 3. А так, изумительная фигурка. Чуть-чуть полнота. Значит, копна рыжих волос... Смелое, красивое лицо, смелое. Вот такие девушки, они должны быть там вместе с Гризодубовым каким-нибудь через Северный полюс лететь куда-то. Понимаешь, это какая-нибудь настоящая геройская женщина, настоящая. Это покорять Африку, еще что-то. Ну, а она пока что покоряет, она поднимается в кабины к дальнобойщикам и, видимо, там создает вакуум каким-то образом. Ну, неважно, создает вакуум усилиями там разных органов. Так вот, слушайте, значит, и еще две завелись на обратной стороне, на другой, если ехать. Еще две, другие. И я все время думаю, как бы мне тоже как-то их, может быть, Наставить. Дочка, сказать, дочка.
Показать монастырь красивый.
Дочка,
да?
Ну что ж ты, дочка. Ну зачем же ты так, дочка? Ты же мне рассказывал не мне Листерман рассказывал, а Листерман одному моему другу, а друг рассказывал мне. То есть через Листермана. Не знаешь Листермана?
Нет.
И не слышала ничего о Листермане? Чувствуешь, это участь приезжей девушки, которая приехала в Москву неизвестно зачем. Листерман, Петя Листерман, все 90-е годы поставлял девочек-моделей олигархам всегда. Но очень культурно, очень культурно. С большим портфолио, значит, голая, в бикини, все как надо.
Умеет говорить на политические, экономические темы.
Большой портфолио, большая папочка. Ну, я сам видел эти папочки, я сам их листал. Значит, это Петя Листерман поставлял с папочкой девочку с портфолио, со всеми, так сказать, там, рекомендациями, со всеми делами. Если хочешь, зашьют, и будет девственница. Без вопросов. Значит, Петя делал все, что хочешь. Хочешь, зашьем, нет проблем. Вот, значит, это самое. И Петя Листерман рассказывал, как он возил девочку русскому господину из «Газпрома» в Париж.
Угу.
И, значит, почему-то... Он говорит, очень удивительно, что я в Париже мог бы поставить ему бразильянку, в Париже мог бы дать негритянку, сенегальскую какую-нибудь, кубинку, метиску, там, вообще что хочешь, в Париже, да? Он говорит, я мог бы в Париже, в общем-то сказать, развернуться, но он хочет только русскую.
Патриот, а?
То есть дядя летит в самолете, бомбардье, частный самолет у дяди, он, ну, руководитель какого-то «Газпрома», в Париж, а за ним... Рейсом, значит, в 7:20 из Домодедово, Air France, там вылетает девочка. Полетела Машенька. Она уже там ждет. Он только еще в бомбардье заходит, а она уже там приземлилась. Вечером подводят. Вот, значит, да, она, все, да, ну, здравствуй. И дальше они рассказывают, девки хохочут, рассказывают, как эти бонзы, ну, эти начальники, с ними разговаривают. Первая, говорит, садится, обнимает за плечика, и доча, как ты попала, как ты дошла до жизни? Доча, ну как ты дошла, доча? Доча, ну как с тобой такое случилось? Она ему рассказывает, у каждой есть легенда, что, так сказать, там вот так случилось, так случилось. Ну, и, кстати говоря, некоторые легенды, некоторые правда. Значит, вот так. Он ей говорит, доча, с этой жизнью ты должна покончить. Вот этот сейчас...
Последний раз.
Последний раз. Все, нет, не последний раз. У нас с тобой великие чувства, большие чувства. Значит, а это вот мы с тобой, да, и впредь. Но ты должна уйти из этого дела. Ты должна с этим покончить. Значит, поступаешь в МГУ на искусствоведческий. Где там искусствоведческий в МГУ? Ну, ты узнаешь, ты мне скажешь, я это все двину. Значит, поступаешь в МГУ. Куда? На историю, пожалуйста. На исторический.
Философию.
Философия, нет, это Катя Андреева и Арина Шарапова. Катя Андреева, которая ведет программу «Время», закончила философский факультет МГУ, чтобы ты знал. Вот, значит, нет, это другое. Ну, короче, все. Потом, говорит, ее, ну, все уже понятно, что она бросает свое поприще, что она теперь всегда с ним, что он ее ведет по жизни, как дочь. Волочит эту дочь в постель, значит, сказать, там все, что положено. Вот. И на утро. Она говорит: ну, я просыпаюсь, и он просыпается. И, казалось бы, про МГУ хоть с полслова. Говорит, ни разу не полслова. Причем это же типично.
МГУ это вчера было.
Не, МГУ это было вчера. Встает, кряхтя, значит, влезает во все свои трусы, там, одежды, майки, с охраной уходит. Все, МГУ закончилось. На этом МГУ закончилось. И вот мне, я посмотрел на этот случай, мне тоже хочется остановиться у этой рыжевласой, рыжеволосой девушки, которая стоит вот перед Истрой, и сказать ей, дочь, как ты дошла до жизни такой? Ты должна это бросить. И так далее. Значит, этот священнослужитель, слушайте, а он... Кто? Он служитель храма Петра и Павла, Выборгской епархии РПЦ, отец Николай Киреев. Об этом пишет пресса. Утверждают источники в следственном управлении, там в Витебске, в белорусском следственном управлении, что батюшка не просто наведывался к проституткам, но и пытался организовать их транспортировку в Санкт-Петербург для того, чтобы их там продавать, как полагают белорусы. Белорусы все-таки, они...
Знаете, не все, верят в чистые помыслы,
батюшка. Не верят в чистые помыслы. Сам батюшка, этот священник, сказал, что он в паломничестве в Московской области. Он жене сказал. Жене сказал, что он в Московской области и собирается в Истру, в Воскресенский Новый Иерусалимский монастырь. И там станет молиться. А сам оказался ни в какой не в Истре, а в Витебске, в притоне с проститутками. Знаете, он тайно поехал туда. Не знаю. Я не знаю, о чем думать. Ну что, о чем мы должны
думать? А причем настоятель этого храма, да, его, да, уже сказал, что, ну, я не представляю, как это вообще возможно, такой, он такой тихий человек. Да. Наверное, как это говорят в народе, это подстава.
Да. Подставили. Это, почти, конечно, подстава. Ну, как подстава? Послушайте, подстава. Он поехал в Новый Иерусалим, то есть в Истру, а оказался в Витебске в публичном доме. Это как... А... Да, здрасте.
Это сложная подстава.
Да, здравствуйте.
Многоходовочка.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Так вы еще по поводу вот этих людей в маскарадных костюмах...
Нет, без маскарадных костюмов. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Да.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Сергей Москва. Удивительным образом вот ваши две темы переплелись. Я вот накануне хотел вам позвонить.
Давайте.
Про МВД и про церковь. Это два больших бизнеса.
Вы думаете, да?
Я это еще понял про МВД в 94-м году, 93-м, наверное, про церковь в 98-м. Там такие яркие примеры, хоть книгу пиши.
Ну хорошо, а это, ну хорошо, занимался бы человек бизнесом. Вот кто-то работает в Кока-Коле, а кто-то в этих организациях. Ну хорошо, но а как он отказался, сказав матушке, что он в Истре оказался в Витебске в публичном доме? Вот же в чем дело. Значит, человек отбился от бизнеса, я бы сказал. Человек отбился.
Нет, с матушкой это бытовой вопрос, а на самом деле наверняка то что-то у него планы были. Бизнес-план, вот, скажем так.
Все, вы во всем видите бизнес. Вы во всем видите бизнес. А мы видим приключения. Мы все-таки не настолько практичные люди в движении.
Подъем. В движении.
В движении, ребят, посмотрим, что у нас.
Значит,
да, но я хочу сказать, что абсолютно зловещие Олимпийские проспекты в Мытищах. Это, правда, совсем там никак. Вот совсем никак. Самые густые красные кнопки, клетки, господи, стрелки, которые только существуют. Дальше перед Енисейской проспект Мира тяжелые, там авария, потому что еще на выезд Ленинградка тяжелая, и Химки стоят. И в Химке стоят и на въезд, и на выезд. Там где-то в середине какие-то затруднения, авария. Вот, ну, без аварии же мы не можем. Москворецкая набережная тяжелая, и здесь вот от Яузы люди приходят через большую пробку, и из Солянки люди спускаются через большую пробку. Вот это вот типичные пробки, но 3 балла всего, я хочу
Балашиха
сказать.
Балашиха стоит, пишут Балашиха? Нам.
Да. Балашиха зря не встанет. Слушай, значит, это самое. Но 3 балла всего. То есть город, за исключением вот этих адских пробок, таких точечных, город очень свободный. Поехали.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, грань недров Сережа.
Десять часов 6 минут, понедельник, 7 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая, передача. Здравствуйте!
Доброе утро!
Да. Садальский пишет, что Малахов все-таки ушел. Я отказался сегодня идти на передачу. Сегодня в 4 часа пишется передача на Первом канале. Значит... о том, уходит ли Малахов или нет. То есть будет передача прям с Малаховым. И я думаю, что наоборот. Если позволите. То есть мне кажется, ну а что они пишут сегодня? Сегодня пишется передача, я не шучу. которая решительным образом, каким-то образом, значит, она... Сейчас мы посмотрим. Садальский.
А потом будут приглашать на сцену там. А это дальняя тетя, которая не видела Андрея 30 лет.
Но я
впервые
был,
в студии они встретятся.
Я должен был пойти сегодня, ну, серьезно говорю, сегодня я должен был пойти на передачу. Значит, сейчас, где у меня Стас Садальский? Вот Стас Садальский, пожалуйста. Давайте попробуем ему позвонить. Откуда он знает? Сейчас мы спросим, откуда он знает. Меня сегодня позвали на передачу. Но я не пошел, я не пойду. В смысле, не пойду, я отказался. Но я сказал, что я не хожу меньше, чем за 100 тысяч. Не-не, ну правда. Мне некогда. Но мне некогда.
Так интересно же.
Ага. И передача заключается в том, что... Это передача, которую будет вести, насколько я понимаю, герой Малахов. Вот, и там будет сказано что-то такое основополагающее. То есть, либо он уходит, и основополагающий уходит как-то. Либо он, наоборот, остается, и тоже все это основополагающее происходит. Как-то очень геройски. Ну, не знаю, Садальский недоступен сейчас в данный момент. Может быть, он спит. И правильно делает, кстати. Хорошо, давайте дальше продолжать. Я хотел про доллар поговорить. Эй, главное.
Да, кстати.
Садальский сейчас в Риге, говорит 39-й. Ну и хорошо, он может в WhatsApp ответить, даже если он в Риге. Че, проблем нет? Какая? Значит, давайте посмотрим про доллар. Доллар интереснее всего. 60.05. Запоминайте, понедельник 60.05, пожалуйста. И он уже ходил на 59, мы уже знаем, в пятницу он прогуливался на 59.90, 59.80, там 5, не знаю, 88, что-то такое было. Вот. Значит, 70.77. 52.18, высокая нефть, 52.18. Это тайно, уходит Малахов или нет, известно будет года через полтора. И будет сделано 40 серий на эту тему, говорит Мартин Силен. Значит, смотрите, цены на нефть немного снизились утром в понедельник, пишет мне Александр. Рост добычи ОПЕК перебил хорошую трудовую статистику США и сокращение числа буровых. Все-таки немножко снизилось, но все равно мы видим 52.18, хороший уровень. Секундочку. И 1.1784 мы покинули горизонт 1.18, мы покинули диапазон и зашли в 1.17. Вы помните, что на прошлой неделе мы все время были в 1.1835, где-то вот здесь. Хорошо, 1.1784 запоминаем, и дело с концом. 60.04, 60.05. Хорошо, значит, с нефтью понятно, совсем понятно. Мне непонятен мост. Вот этот мост, который все пишут сегодня про мост, потому что мало тем. Значит, чувак ехал на машине. Кране с поднятой стрелой.
Автокран, да.
Да, автокран с поднятой стрелой. И сбил целый мост, понимаете?
Человек, который украл мост.
В моем понимании, вот в моем представлении, такой какой-то внутренний сопромат, я думаю, что мост крепче крана. То есть у меня всегда сроду раньше было вот такое ощущение.
Это временный мост. Там какой-то ремонт дороги шел,
был ограниченный
движение.
Временный? Все мы временные в этом мире. А? Все мы временные в этом мире. А
кран оказался сильнее.
Ну, это как-то странно. То есть едет кран и сшибает мост на М7, Волга, дорога Волга. Я начинаю бояться ходить по мостам. Потому что мы не понимаем, кто-то Крымский мост сшибет сейчас этот самый, кто-то Большой Каменный сшибет в Москве. Ну, правда. Это как-то очень неправильно. Как-то представление о твердости вещей начинает...
Пошатнулось.
Да. Зампред Центробанка и директор надзорного департамента ЦБ бежали за границу, я читаю, у генерала Иванова, и я читаю у Зергулио. Зергулио в ЖЖ. Очень смешная история. Вот послушай, я тебе сейчас расскажу. Мостовики лажанули. Значит, послушайте меня. Значит, меня интересует следующая история. Сейчас большие войны за справедливость ведутся только ФСБ. Понимаешь, да? Ну, то есть там есть ФСБ и Навальный, да?
Так.
Но Навальный беспочвенно всегда всех обвиняет, естественно. Ну, откуда он? Откуда? Ну, что, мы же не можем верить своим глазам.
Угу.
Это довольно глупо. Вот. А, значит, Навальный все беспочвенно делает. А ФСБ все делает хорошо, почвенно наоборот. На прошлой неделе была большая кампания ФСБ против Рогозина, если ты заметила. Заметила или нет? Делай вид, что... Ну давай, говори что-нибудь, ты на
чуть-чуть.
Радио.
Чуть-чуть.
Ну, что ты чуть-чуть заметила?
Нет, ну вы рассказывайте дальше, мне просто интересно.
Был разгром дальнейшее. Дочки, был разгром дочки Рогозина, которая заповедник какой-то там возглавила в Краснодарском крае. Понимаешь?
Да, и потом полпред отзывал это все. И
да, Устинов обнаружился, Устинов, который мы думали, что умер, но он еще жив. Устинов, который вдруг начал что-то говорить. Устинов, бывший генпрокурор, между прочим, Российской Федерации, угу, который входил в устойчивую промышленную группировку с Сечиным. Устинов, Патрушев, Сечин — это была устойчивая товарищеская группировка, такая товарищеская промышленная группировка. И Устинов уехал у них на юга и что-то завял. И вдруг Устинов кричит против Рогозина. Понимаешь, в чем дело? Так вот, я, ну, не только я, Коммерсант и так далее, и так далее. Посмотрели, что за этим стоит. На самом деле, это ФСБ. То есть, весь Краснодарский край, надо просто понять, весь Краснодарский край держит не только цапки, а цапки держат там землю, там внутри, в глубине. А какие-то вкусные вещи такие полутуристические и побережье держит КГБ.
Да?
ГБУшка. Mm-hmm. Да, я тебе объясню. Mm-hmm. У меня друг там начинал бизнес в Сочи. Он искал здесь в Москве сразу людей и заходил в Сочи через КГБ. И он до сих пор, там у него бизнес, и хороший бизнес, и приносит плоды, и все. Значит, он заходил через ФСБ. Через ФСБ. Потому что в Сочи по-другому можно зайти через ФСО. Ну, в общем, одним словом, все равно ты должен через ГБУшку заходить. Можешь зайти через ФСО, можешь через ФСБ, но ты все равно должен через ГБУшку заходить. Понятно, да? По бизнесу. И этот заповедник, то, что Рогозин сделал, дал свою дочку на борьбу с ФСБ, это была ошибка. Ну, мне кажется, ну, я вот сейчас бы я Рогозину не посоветовал этого делать. Потому что ФСБ подняло на уши прессу, ФСБ подняло на уши административный аппарат всех против Рогозина.
Угу.
Это интересный первый сюжет. Второй сюжет развивается у нас вокруг банка «Югра», ты знаешь.
Племянница, поясняют слушатели.
Угу. Племянница. Да. Да. Ну, неважно, родственница, да. Рогозина. Родственница Рогозина, понятно. То есть Рогозин против ФСБ и против ФСО, понятно. Это было, как это сказать по-русски, не предусмотрительным поступком Рогозина. Начать войну с ФСБ и ФСО – не предусмотрительный поступок Рогозина.
Так, может, это не он начал войну?
Че, у него сама племянница, что ли, начала?
Нет, ну я имею в виду... Да нет, они все действуют как обычно. Просто вот в этом случае, значит, было выгодно против него это заводить.
Настолько было выгодно? Может, настолько было выгодно ему начинать войну с ФСБ? Но как это выгодно? Ты знаешь, мне бы сказали, Сережа, начни войну с ФСБ сейчас, мне. Я скажу, нет проблем. 100 миллионов долларов, смена паспорта, фамилии, внешности, гражданство Парагвая, я готов. С Богом, пошли.
Нет, я к тому, что вот у нас как зачем? В России, я да, внутри
а?
Думает.
Я не хочу любой с ними воевать. Пошли нафиг, своих... чтобы я с ними воевал, еще не хватало. Да.
Любой чиновник пытается устроить своих родственников куда-то.
Да.
И это уже норма, мы даже на это не обращаем внимания. Если на это обратили внимание силовики, мы сразу думаем, значит, откуда-то сверху поступило какое-то указание.
Нет, они там
значит,
сняли ставленников, они сняли ставника ГБУшки. Этот заповедник держала ГБУшка. И ГБУшка держала там своего гендира. Значит, рогозинцы сняли этот самый, сняли ГБУшного представителя, забрали у ГБУшки заповедник. Заповедник — это лакомая тема, сама подумай, что это такое. В заповеднике ведется плановый отстрел животных. В заповеднике можно...
Можно возить начальство.
С краю куда-то заповедника где-то можно поставить, как ты понимаешь, маленькие домики пятиэтажненькие, такие крошечные, с башенками.
На несколько гектаров.
Да, на несколько гектаров. В заповеднике. Ну, там же есть земли, которые, так сказать, там выведены из лесных в нелесные. Случайно так получилось. Ну, природа, сами понимаете, смена климата, всякое же бывает. Ну вот. И так далее, понимаешь? То есть заповедник это вкусная штучка. И там сняли перца, который был ГБУшный, и поставили племянницу рогозинскую.
А сил не хватило?
Сил не хватило удержать. Сейчас все ее бомбят, эту племянницу, и понеслась. И Рогозина бомбят тоже. Типа не лезь против ГБУшки, дурак что ли, ум есть или нет. Понимаешь? Так что так вот. Но это первый сюжет общественно-политической жизни моей страны. Я же не знаю, сказать их страны. Неважно. Дальше. К зампредседателя правления, это сегодня пишет Зергуль, не сегодня, простите, а некоторое время назад, 6 числа. 6 числа, в 9 утра. К заместителю председателя Центробанка Василию Познышеву у правоохранительных органов накопилось много вопросов. Центробанка Разгром Центробанка еще идет. Понимаешь?
Угу.
В частности, в прокуратуру были поданы заявления от миноритарного акционера банка «Югра» Алексея Коршунова и главного бухгалтера Ольги Ириневич. По их словам, специально банк «Югра» сделали с минусовым балансом и так далее, и так далее. Это все специально было сделано. В прокуратуру были вызваны директор департамента Орленко и также зампредседателя ЦБ Василий Познашев. Однако они не явились туда. Василий Познашев из Центробанка, зампред. Он же Вася Базельский, пишет Зергулио. Он Вася Базельский. Оказывается, он преступный авторитет, руководит Центробанком у нас.
Угу.
Это вот удивительно, ты понимаешь, что стоило выступить против силовиков, как оказалось, что они сплошь преступные авторитеты. Ну, мы примерно так и думали. Вот почему я не выступаю против силовиков. Я никогда не выступаю против силовиков. Всегда, пожалуйста, я готов расстелиться под копытами их коней. Нет вопросов. Нет вопросов. Это их страна, ко мне никакого отношения. Спасибо. Все, до свидания. Все свободны. Все, я дарю им страну, я дарю им все. Хорошо, неожиданный поворот. Банк. Оказывается, он еще французский гражданин. Теперь оказалось. Оказывается, у нас Центробанк.
Молодец.
Нет, товарищи,
какое.
Ну, я серьезно говорю. Нас Центробанком руководят французы, как выяснилось, по показаниям Ольги Ириневич. Прямые были приказы отражать в балансе Югры бухгалтерские проводки, корректирующие в сторону снижения стоимости объектов недвижимости и так далее, и так далее, и так далее. Он покинул, Познашев покинул Россию. Не исключено, что это отпуск. Что значит не исключено? Кроме этого, он, что ли, у меня, да, французское гражданство. Он гражданин Франции. Мне страшно, мне становится страшно. А? По имеющейся информации, пишет Зергулио, ну, это понятно, это слив, ГБУшный слив. Он француз, и у него французское Василий Познашев. Он оказался Василий Познашев. Василий Познашев. Базиль. Базиль Познашев. И достать из-за границы его будет нелегко, потому что он гражданин Франции. И не только он. И там все они граждане. Еще есть граждане Франции. Какой ужас. Смотрите, что он делал. Он женат, имеет 3 детей. Ну что сказать о таком человеке? 71-го года рождения. Проходимец. Окончил Московский государственный университет имени Ломоносова. Тайманья где ставить. Окончил университет Пари-Дофин в Париже. Позор. В 10-м году окончил Эколь Националь д'Администрацион в Страсбург. А?
Угу.
Жесть какая. Человек в омуте абсолютно окунулся в омут. Стыдно. Владеет английским, французским и греческими языками. Какой позор. Трудовая деятельность. Нет, ну правда, ну слышишь, он делал. Он просто разнузданный, как негодяй. И все.
Зампред... Интеллектуал.
Да. Нет. Какой
просто
он интеллектуал? Ты будешь смеяться. Он был наладчиком контрольно-измерительных приборов и автоматики, оператором ЭВМ 2-го разряда Горьковского авиационного производственного объединения имени Серго Орджоникидзе. То есть он вступил на путь, на свой путь трудовой. Правильно. А дальше пошло-поехало. Покатился по рукам. Руководитель миссии по развитию кредитной и страховой деятельности в России групп Париба в Париж. Вице-президент, руководитель департамента международного развития Сетелен Групп Париба. Потом старший вице-президент банка Сетелен Групп Париба. Видишь, куда он попал? Он покатился в омут разврата, в омут морфинизма, в омут империализма, в омут антироссийскости. И этого-то человека, Люксембург, Эколив, где он работал, понимаешь? Этого-то человека сделали зампредом Центробанка. И вот теперь ГБУшка вывела его на чистую воду. ГБУшка идет сливами через прессу. Это тоже новшество. Это новое явление, ребята. Я вам хочу сказать, с 90-х такого не было. Понимаете? С 90-х не было. А Грецию тоже он обвалил. Кузьма Минин. Нет, КГБ рулит. Нет, это новая тема, ребята. Полностью новая. С какого-то года, начиная с какого-то года, ГБУшка решала все вопросы аккуратно сама с собой. Все это решалось в кабинетах. Все это абсолютно решалось в кабинетах. Легко. Сейчас они пошли в прессу, это новое. Понимаете?
Угу.
Они пошли в прессу, это новое.
Информационный мир, надо соответствовать.
Значит, слабость. Это слабость. Иначе бы они не пошли в прессу. Чего они ходят в прессу-то?
А может быть, потому что это
скажите, пожалуйста, вот эти схватки силовиков с Рогозиным, это схватка силовиков с Центробанком. Почему они идут в прессу? 7373948. Объясните мне, почему силовики идут в прессу? Для того, чтобы завалить Центробанк, и для того, чтобы ослабить Центробанк, и для того, чтобы завалить там рогозинскую племянницу. Почему силовики идут в прессу? Что изменилось? Что-то изменилось, ребят. Они решали все эти вопросы 10 лет назад спокойно в кабинетах. Алло, простите, пожалуйста, я некорректно нажал принять звонок, и вы у меня отвалились. 7373948, 73 House of Cards. Не знаю. Убийство Немцова аукается всем, говорит Мартин. Ну, знаете, не уверен, что это как-то
связано. Мне кажется, просто фигуры, против которых они идут, слишком крупные.
Это новое явление. Это новое явление, которого не было 20 лет. Ну, 20, почти 20. Они пошли в прессу. Да. Что случилось?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, вообще хотел просто слухи в народе сказать, что, скорее всего, это не связано с Югрой. Вот, говорят, что ЦБ хочет один из системообразующих банков обвалить. Либо вот Альфу, либо Открытие. И поэтому сейчас, в общем, такая странная обстановка. Вот. Да. Сами никто ничего не знает. Жена работает в одном из ведомств государственных.
Да. Мне тоже говорили, что за Югрой еще кого-то завалят. И выбирают из десятки. Спасибо. 7373948.
Зачем?
Не знаю. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, ну вот я склонен оценивать эту ситуацию как то, что накат идет именно на тех людей, которые напрямую общаются с первым лицом государства.
Да.
Вот. И с учетом того, что силовиков нет иного способа повлиять на эту ситуацию, то ситуация начинает развиваться именно так.
Через прессу. Поэтому через прессу.
Абсолютно верно. Вот. А что касается ситуации с банковской системой, то если вы посмотрите прессу, то просочилась информация о том, что Центральный агентство по страхованию вкладов обращалось
да.
в Центральный банк значит, за выдачей кредита, и там значит, на какие-то сумасшедшие суммы был утвержден кредит, я точно сейчас вам не скажу, но с учетом того, что кредит был утвержден, я думаю, что кто-то еще... из банка в первой сотни похитится за Югрой.
Я понимаю. У Открытия сейчас очень большие проблемы, пишет нам работник банка. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Да, почему они пошли через прессу? Это уникально, и этого почти 20 лет не было.
Ну, как мне... Алло.
Да, я слушаю вас.
Как мне кажется, это все рассчитано на внешнее потребление, не на внутреннее.
На внешнее? И насколько внешнее?
На внешне, на Европу, на Францию. Потому что давайте вспомним за интернационал, который был.
Я бы не стал так далеко. Нет, до интернационала я вот здесь бы остановился где-то, может быть. 7373948. 7373948. Послушайте, а силовики впервые за почти 20 лет активно пошли в прессу для того, чтобы изобличать грехи тех или иных должностных лиц. Это эти пошли сливы массовые. Я должен сказать, что я узнаю этот прекрасный стиль. Я узнаю этот прекрасный слог. Я узнаю эти тексты прекрасные. Они писаны товарищем майором. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, Михаил. Ну что они пошли в прессу? Почему? Сил не хватает. Кабинетов больше нельзя решить.
Хорошо, нет, не согласен. Да. Я начну с цитаты. 6 января 18-го года перед разгодом Думы в «Правде» была статья. Я так по памяти сейчас далеко.
Давайте.
Терминология такая. Наймиты, холопы американского доллара, убийцы из-за угла и серые меньшевики хотят лишить трудовой народ завоеваний Октябрьской революции. И через несколько дней, как вы понимаете, Железняков закрыл Думу.
Угу.
Дыбенко, например, игнорировал приказ Ленина и сказал,
да.
пожёстче и немедленно.
Да.
Ленин говорит, как-то потише. Вы знаете, я не согласен. Могущество, видимое к вам со стороны органов, методы действия и результаты, они бывают совершенно никак не связаны.
Ага.
Дело в том, что вот эта знаменитая «верхи не могут, а низы не хотят жить по-старому», оно... всегда реализуется в том, что в дворце, в преддверии дворцовых переворотов происходят вот такие движения. А как вы хотите, чтобы все застыло? Ничего не ново под луной. Вопрос о преднамеренности законодателя. Дело в том, что тема старая, как и ГАИ, как то же самое и ГАИ, о котором вы рассказывали. Существует законодательная власть. Ее классическое оформление в свободном либеральном обществе заключено в том, что оно устанавливает принципы абстрактной справедливости, так, которые понятны как бы всем.
Если мы чуть-чуть от теоретизирования вернемся к конкретному описанию. Конкретное описание нынешней ситуации.
Нет, ничего, среди силовиков такие противоречия, такие группировки. Но в основе их лежит одно. Там нет ничего вселенского. Личное благополучие на каждом стуле. Если кто-то наделен серьезными талантами разводить перегон, он имеет. Другой может иметь 100 должностей, формальное могущество, но ему не дано быть предпринимателем от власти. Значит, его дела плоховаты. Смотри, теперь главное.
Подождите, ну атака ФСБ против Рогозина. Вы знаете, что...
Вот я только сейчас хотел сказать. Прости. Рогозин курирует те объекты в государстве, которые просто исторически, формально, методологически проходят через разрешительную систему спецслужб. То есть они курируются спецслужбой формально.
Да.
Там всегда сидел этот пресс-тур. Рогозин желает абсолютизировать свою власть до степени сокращения этого влияния на максимум. Но так как это все придумал Черчилль, в 18 году. Спецслужбы этого не понимают. Как же так? Нужна наша подпись. Мы курируем. Это спецобъекты, это патроны, это снаряды. А парень решил установить единовластие. Так?
Да.
Мы превращаемся в этот момент в ненужных людей. Общественно мы должны создать конвент. Мы республиканцы, мы патриоты, а не он.
Спасибо. Я прошу всех обратить внимание на то, что на протяжении всей прошлой недели, во всяком случае второй половины, шла война ФСБ против Рогозина, и сейчас уже две недели идет война силовики, включая генпрокуратуру, против Центробанка. Это, конечно, новое явление. Новости. В Твиттере собрали самые популярные фразы, которые мы постоянно слышим, и вышло забавно, твиз. Значит, есть такие фразы, которые мы слышим всегда и везде. На самом деле мы живем же среди штампов, и вот этими штампами, когда мы обмениваемся, нам становится легче. Как будто нам, знаешь, как будто мы подтверждаем знакомый мир, знакомые стены какие-то, знакомые слова. И мне кажется, что уютно в России еще нам, вот здесь выросшим, потому что мы вечно сталкиваемся с какими-то цитатами из советских фильмов, вне зависимости от поколений, да?
Это... Ну, мемы в интернете, это то же самое.
Это советские фильмы во многом. Ну, вот я говорю, вот когда приходишь к кому-то, там, как говорится, и говорят тебе какую-нибудь цитату, я, например, их не знаю. Но я угадываю, что это что-то там из фильма такого, или там, сказать, что-то из гайдаевского фильма, что-то из рязановского фильма.
У штампов и стереотипов есть очень полезный момент. Они экономят время. Это фраза, которая емко дает тебе описание на будущую картинку. Но у них же, это же и минус их. Потому что если ты думаешь только штампом, ты не видишь других вариантов.
Робот в Твиттере. Это робот, это не человек. Он не старался сделать нам смешно. Собрал самые популярные фразы. Вот послушайте их. Вам будет хорошо и под джинсики, и под брючки. Это самая популярная фраза. Вам будет хорошо и под джинсики, и под брючки. Да на, успокойся только. Главное, чтобы тебе нравилось. Это не ко мне. Ты воду солила? Такая фраза. Ты воду солила? Следующее. В смысле, а как еще надо было? Ты на английском печатаешь. Да не работает, что ты тыкаешь? Действуем по ситуации. Такого-то число, подпись, где галочка. Мало ли, что ты слышал. Ну а сейчас-то что делать? Давай, я стучусь. Я стучусь, ты спрашиваешь. Давай, я стучусь, ты спрашиваешь. А, июня или июля? Вот такая еще фраза. Июня или июля? У меня так друг умер. Да. Смотри сам, не знаю, смотри сам. Давай я тебе на карту скину, а ты мне наличкой отдашь. Только не лайкни случайно ничего. Только не лайкни случайно ничего. Это когда смотрят страничку конкурентки в Инстаграме, понятно, да?
Да, я думаю. Или можно из твоей странички
она
напишу?
Она сделала дурацкую прическу, покажи. Только не лайкни случайно ничего. Да успокойся, я 100 раз так делал. Ты еще громче скажи, чтобы все услышали.
О, да, моя любимая фраза.
Конфеты — это не еда. Вылазь из воды, губы синие уже. Одень хотя бы шорты. К нам сейчас гости придут. С как доллар. Тебе что-нибудь черное стирать надо? Ну все, давай, а то рука мерзнет. Здесь одна очередь во все окошки. У меня просто 2% осталось. Ты говоришь прям как моя мама. Я очень ответственный человек в этом плане. Надо от комаров купить штуку вот эту. Я тебя ждала, теперь ты меня жди. Да мы и не ссорились. Да, это с деревьев капает. И так далее. И так далее. Значит, вот эти фразы, которые... Мы думаем, улыбаемся им, но они абсолютно типичны. Их повторяют миллионы, может быть, десятки миллионов раз, сотни миллионов раз, миллионы всевозможных пользователей языка.
Я сейчас подумал,
языка.
Да, я ведь столько раз сама их слышала и сама говорила.
Да,
и,
да.
И даже не задумывалась о том, что...
А это штампы, понимаешь? Да, 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 да. И про порнографию, кстати, еще. Слушайте, я вас учу сегодня жизни. Я вас учу жизни в результате. Оказывается, просмотр порнографии влияет на мужчин по-разному. По-разному, в смысле, на разных мужчин. Так вот, это зависит от возраста. Если показывать порнографию, если дети, ну, в смысле, мужчины, начинают смотреть порнографию с раннего возраста, то они вырастают склонными к доминированию над женщинами. Доминирование и грубое отношение к женщине. Не только в сексе. А если они начинают смотреть порно позднее, то становятся любвеобильными плейбоями. Такими, ну, наоборот, как бы милыми. Да? Mm-hmm. А что такое плейбой? Я не знаю, любвеобильный плейбой. Что это значит?
Ну, бабник.
Бабник. Вот, милый такой и так далее. Значит, мы хотели изучить возраст. Вот комментирует Алиса Бишман из университета Небраски. Мы хотели изучить, как то, как возраст, в котором мужчины впервые просматривают порнографию или подсаживаются, начинают смотреть порнографию, влияет на их склонность к двум поведенческим стереотипам. Стремление быть разгульным плейбоем или авторитарным доминантным мачо. Как оказалось... Чем раньше юноша начинает смотреть порно, тем чаще он становится мачо, доминантным, подавляющим женщин. А и наоборот, поздний просмотр порно чаще делает их плейбоями, веселыми плейбоями. Они опрашивали 300 мужчин в возрасте от 17 до 54 лет. Оказалось, что львиная доля познакомилась с порнографией в 13-14 лет. Знакомство было случайным, в основном случайным. Но 17% отметили, что по принуждению сверстников или старших товарищей. Ну, то есть в компании. Смотрели в компании, и нельзя было уклониться. С точки зрения дальнейшего поведения мужчин, играл важную роль возраст первого знакомства с порно. Если они знакомились раньше, то они становились авторитарными, доминантными, подавляющими женщин мачо. А если нет, то, значит, наоборот, любвеобильными, игривыми и так далее, и так далее. Забавно, да?
Ну,
хорошо.
Все, теперь пускай с паспортами заходят.
С паспортами. А тебе больше нравятся плейбои, что ли, бабники?
Нет, бабники — это, конечно, не очень хорошо. Надо что-то среднее найти. Среднее. Да, но если человек чувствует себя альфа-самцом, то, скорее всего, он не договороспособен. Он не умеет идти на компромиссы.
Очень интересно, я смотрел фильмы, ну, какое-то время назад уже я интересовался жизнью приматов, и я смотрел фильмы в этой связи BBC, в том числе, да, mm-hmm. которые проделывают, конечно, гигантский труд по изучению дикой природы и снимают потрясающие документальные фильмы. И я обратил внимание в этих фильмах на некоторые... удивительные аспекты. Самки, ну, мы говорим сейчас про обезьян, они часто избегают совсем альфа. И альфа выясняют какие-то свои мужские дела, какие-то очень большие дела, угу. какие-то, а самки уединяются с вполне посредственными экземплярами. И с, в том числе, там, сказать, там есть фильм про то, что там какой-то там с отбитой рукой, то ли что-то, какой-то престарелый шимпанзе уводят самок, так сказать. Пока самцы, вот там, так сказать, они решают какие-то свои важные дела.
Рвут этот, друг друга
этот,
в клочья.
Ну, абсолютно. А этот уводит пошептаться там пока. Ну, пока вот поговорим. Вот. Таким образом он оставляет потомство. С точки зрения эволюции понятно, что он эволюционно успешен, да? Вот. И то же самое, я уже рассказывал этот случай, тем не менее он для меня абсолютно поучителен, про моих петухов. Тебе рассказывал, нет?
Нет.
Нет, вот видишь, у меня новенькая соведущая. Всего 2,5 года мы работаем с Хасаншиной.
Свежие ушки. Нет, да, эту историю я не слышал.
С Хасаншиной. 2,5 года, значит, я не рассказываю эту историю. Значит, у меня были петухи. 3. Причем огромные, гигантские петухи. Я купил гигантских петухов с мохнатыми лапами. Это что-то было совершенно произведение искусства. Гигантские. Я сейчас забыл. Брамы. Мне кажется, может быть, брамы они назывались. Это огромные. Вот. И я купил 3 петухов, чтобы все 3 орали. Но, и, а им купил, может быть, 5 кур на 3 петухов. Ну, а куры... Кур, кстати говоря, потом стал убивать какой-то сокол, расклевывать прямо на земле. Он его нести не мог. В лесу все это
ужас
было.
Какой.
Ну вот.
Угу.
Значит, не в этом дело, а в том, что был самый главный, и он угнетал второго. Он угнетал и доугнетался, что выколол тому глаз. То есть выклевал глаз. То есть у меня был альфа-самец,
угу.
а альфа-бис, как бы второй альфа, он был без глаза, потому что альфа ему выклевал глаз в драке. Значит, одноглазый. И они все время дрались. И вот я обращал внимание, я сидел все время на опушке и смотрел, как это все происходит. Альфа и альфа-бис бились в неистовом страшном поединке постоянно.
Угу.
Перья, клекот. Это было все ужасно увлекательно. А бета, третий самец, который вообще никого не парил, какой-то рахитоз какой-то, малокровный рахитоз, он постоянно топтал кур. То есть вот эти все 5 кур были его. Все 5. Поэтому все время решали вопрос, кто главнее. А этот тихо там рядом с женским туалетом где-то, значит, сказать, да-да-да, девочки, здравствуйте, девочки. И все. Там он говорит, где наш хозяин, где наш муж, где наш покровитель? Да он сейчас бьется насмерть со вторым вашим хозяином, мужем и покровителем. А, девочки, ну давайте играть. Вот сейчас мы. И все. Понимаешь? Вот это потрясающая история, что эволюционно успешны не обязательно альфа. Это на самом деле очень, очень странно. Ведь, казалось бы, если ты доминантен в группе, если ты завоевываешь группу, то она твоя, и, соответственно, самки твои. Фига. Она твоя, группа твоя, действительно. И самки типа твои, но у них куча свободного времени, и поэтому...
А ты все... завоевывай дальше.
А ты дальше mm-hmm. завоевываешь. На самом деле, мне звонит человек, биолог, большой биолог и ученый. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, не так жаль, если я пропущу ваш звонок. Я на самом деле очень ценю, когда вы звоните. Алло, здравствуйте. Ах, как
ну
жалко,
вот.
Ах, как жалко. Нет, я сейчас попробую снова. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Эльвира, доброе
да,
утро.
Здравствуйте. Да, здравствуйте,
да. Хочу вам дать такой комментарий, как всегда про социологию. Мне очень интересно, вот они выяснили, да. что там в раннем возрасте, не в раннем возрасте.
Да.
А как они выясняли, они действительно мачо или они действительно плейбой? Это они у них спрашивали, что они
ну,
себя
это
считают?
Какой-то университет Небраски, они, наверное, какой-то сложный тест придумали, я не знаю.
Ну, так надо было тогда спрашивать, собственно, у женщин, с которыми они имели отношения, потому что ну, так они могли сказать так, а на самом деле, может быть, все наоборот. То есть это
верно.
Не реальность, а это их
верно.
Мнение.
Ну, согласись, вот вывод, который я потом сделал, что не обязательно альфа-доминантные самцы эволюционно успешны, а...
Ну, конечно, нет, поэтому это... есть все остальные, собственно.
Ну, конечно, потому что альфа, они заняты какими-то глобальными войнами, так сказать, а у самок куча свободного времени.
Разумеется. Здесь очень, как всегда, норма реакции широкая, нормальное распределение. Это наше все, собственно. Спасибо.
Ну да. Спасибо. До свидания. три года действует продовольственное эмбарго. Хочу рассказать историю с субботы. Нет, в пятницу. В пятницу мы были в одном доме. Очень таком достаточном. Ну, можно сказать, что в доме царит достаток. И на стол подавали русские сыры. И надо сказать, что они были изумительно по вкусу. Они действительно были... Они были просто очень
ну,
хорошие.
Ну, какие там были?
Ну, слушай, я сейчас название не помню. Но всяко были мягкие сыры. Это были мягкие сыры. Был и полутвердый сыр.
Ну, в смысле, значит, это наша интерпретация русские. Зарубежных...
Да-да-да, русские. Русские mm-hmm. сыры, приготовленные по методу французских сыроделов там. Ну, вот, кстати, европейских. Надо сказать, что они были изумительно вкусны. Ну, совсем серьезно, без скидок. Знаешь, я не пытаюсь что-то сказать в пользу русских сыроделов. Горели бы они синим пламенем. Шли бы они к чертовой матери, если бы не было действительно так вкусно. Ну, действительно вкусно.
Просто единственные вкусные русские сыры, которые я пробовала, это вот классические наши, вроде... Сулугуни там, да, вот это нет. Вот адыгейские, либо слушай, домашние.
Ребята поехали, вот те, у кого я был в пятницу.
Гауда там, да?
Вот нет, это хороший сыр, хороший сыр. Ребята поехали под Истру, не доезжая Мансурова-Кострова, там была сырная ярмарка все три дня, пятница, суббота, воскресенье. Я так и не съездил, хотя это рядом со мной. Значит, ребята поехали под Истру, за Истру, вот на эту сырную ярмарку. Купили мягких сыров, и вот накрыли стол, да? И я хочу сказать, что это действительно все сделано русскими фермерами, и это действительно все исключительно вкусно было. Исключительно вкусно. Ну, я уже... Может, у меня плохой вкус, я не знаю, может быть, я... Ребят, это совсем хорошо было. Совсем хорошо. Я не знаю. Значит, мне кажется, что вот три года эмбарго при всем кошмар-кошмаре, я не знаю, так сказать, там... Может быть, кто-то испытывает до сих пор, агонизирует без этой пищи. Но, по крайней мере, сыроварение достигло каких-то незримых высот. Нет? Ну, давайте поспорим. Три года эмбарго. 7373948. 7373948. Позвоните, пожалуйста. Мне кажется, что какие-то успехи есть. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Я не нахожусь на одной точке зрения с вами.
Да, прошу вас.
Я алтайские сыры, адыгейские, местного производства. Сыры Арзамаска.
Да.
То, что вы покупали, я не уверен, что это переупакованные сыры или эксклюзивные, которые делаются. Вы не скажете цену тех сыров, которые...
Я вам скажу. Скажите. Я, Михаил Иванович, точно не смогу сказать, но я вам скажу, цена обидная и такая же, как если бы это был швейцарский сыр. То есть цена минимум 2000 за килограмм. Минимум. Понимаете?
То есть тот сыр, который был до эмбарго и стоил 700 рублей,
да.
Сейчас наш сыр по 2000, в три раза
верно.
Дороже.
Абсолютно верно. И я поэтому и спрашиваю. Нет, Михаил Иванович, я тоже обиженно спрашивал. Я говорю, ребят, объясните мне, пожалуйста, мне, дураку, почему у вас французские импортные цены, как бы, при том, что у вас издержки абсолютно не французские. Зачем вы ставите эти цены? Я не понимаю, но они продают очень дорого, но это нормальный вкус при этом. То есть, как бы сказать, если бы они сделали их в три раза дешевле, было бы еще лучше.
Нет, ну так вы сами себе противоречите.
Я противоречу.
Можно сделать эксклюзив,
да.
Но он будет недоступен.
Да.
Мы говорим о доступности,
это
о рентабельности.
Правда.
Так зачем же нужно это эмбарго, чтобы мы его не могли потреблять? Могли только ваши знакомые с большим достатком потреблять наши сыры, сделанные по их технологиям.
Смотрите. Ура! Смотрите, извините, действительно, мне пишут, действительно, это не массовое производство, это исключительные сыры, которые до народа не доходят. И тут вам вот говорят то же самое, что и вы.
Я думаю, не только там, а вся страна так говорит.
Ну, наверное, да. Говорят, что это все
так
не массовое.
Вопрос не подлежит обсуждению.
Вы считаете, что нет? Спасибо.
Я сказал свою точку зрения.
Я с удовольствием ее опубликовал, как вы видите, в эфире.
Нет, я, кстати, серьезно думаю, что на ярмарках можно найти что-то достойное, просто они до городского жителя не доходят, да? Вот. А вот то, что в магазине там а-ля Пятерочка, сыр красный, цена, я вообще молчу про это совсем не сыр. Вот. Но даже то, что нам показывается как будто бы достойный продукт, на самом деле им не является.
На кило сыра.
Это не то, в общем.
Это не то, да, это не... Нет, то, что... Ну, когда я тебе помогу построить фразу.
Не буду
я. Я помогу построить фразу. То, что представляется... Как? Ну-ка, скажи. Скажи еще раз фразу. Я тебе помогу.
Да, то, что нам представляется, демонстрируется как достойный продукт...
Да.
На самом деле недостойный продукт.
Недостойный продукт. Спасибо тебе уже. Хорошо, значит, смотрите. Я могу сказать следующее. Ребят, может быть, я ошибся. Ну, хорошо, извините меня, дурака. Я попробовал в пятницу хороший сыр. Это не рекламная акция, я не рассказываю вам марок, ничего не рассказываю. Я ел русский сыр. А до этого, может быть, весной я был в гостях тоже у одной семьи, которая абсолютно серьезно относится к питанию, абсолютно серьезно. Я бы сказал, относится к питанию как к искусству. У них тоже был русский сыр, вообще с Волги, какой-то мягкий, с Волги, который был абсолютно исключительно вкусный, абсолютно исключительно, просто совсем, совсем хороший, понимаете? Я вот говорю то, что я пробовал. Другое дело, что оскорбительно высокие цены. Тогда непонятно, с какого фига это замена импорту, когда цены такие же или выше, чем импортные. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Алексей
здравствуйте.
Зовут.
Да, Алексей.
Руководитель 16 магазинов, в том числе гастрономических.
Да.
Я хочу отметить, ну, вообще винные в основном, но вот у нас есть какое-то количество сыров. Я хочу отметить вообще с этими санкциями. Раньше было вот 2-3 сорта камамбера каких-то французских продавалось.
Да.
Их никто знать не знал. Сейчас заходишь, все этими бри и камамберами завалены полки, такие, сякие, какие хочешь. Российские, белорусские, иранские.
Да, да.
И на самом деле эти санкции только раскрутили такой вид редких сыров. Они, конечно, не дотягивают по своему качеству до французских, но по ценнику там некоторые уже идут там, ну достаточно, можно и по 150 рублей, даже ниже 100 рублей есть камамберы.
Да.
Они хотя бы отдаленно, но напоминают
да.
то, что мы привыкли.
Слушайте, а так некоторые обваливают в угле и в золе, и потом они у меня долго лежат в холодильнике, я пытаюсь их всем скормить, потом все-таки не могу, и потом выбрасываю. Нет, ну, некоторые из них достаются собакам. Зачем они их специально обваливают в каком-то угле, не знаете, нет?
Не, они производители, я, честно говоря,
я понимаю,
производители,
я
не
понимаю.
Знаю, я могу сказать. Спасибо. Только то, что у меня на полках появилось.
Вот вам пишут, что Руслан пишет, по 100 рублей это сырная замазка из пальмового масла. Может быть, это пальмовое масло. Итальянские сыры от 140 рублей килограмм. Шведские сыры от 280 рублей за килограмм, если брать в Европе. То есть там, в Европе, итальянские сыры от 140 рублей за килограмм. Рассказывает Олег, который покупает там, в Европе. Понимаете? Вот это... А мы по 2000 платим. Понимаете, в чем дело? То есть это, получается, в 15 и более раз мы переплачиваем. В Новопетровском есть В Новопетровском есть хороший сыр и малосольные огурцы у мужика в очках. Рассказывает мне Михаил. Спасибо большое, Михаил. Может, я загляну. Спасибо. Производство молока не увеличилось, производство сыра возросло. С чего бы это, говорит 26-й. 100 рублей за 100 граммов, говорит Андрей. Я не знаю. Ну, хорошо. Давайте вообще обсудим санкции и контрсанкции. 3 года прошло. Прошло 3 года. Ну, как-то прижились мы.
Да.
Ну, давай.
Привыкли.
Вот из моей жрачки, что я время от времени ем? Лосось. Там бывает, что лосось я ем. Лосось есть? Есть. Он есть. Есть русский, есть русский, есть чилийский. Ну, чилийский лосось — это то, что я ел в Нью-Йорке, то, что это неплохой лосось, это шикарный чилийский лосось, который постоянно в Штатах, в Нью-Йорке и прочее. Американцы едят с удовольствием. Чем нам плохо? Не понимаю. Значит, лосось нормальный. Дальше, что еще? Сыр, ну, так, со скидкой на кошмар-кошмар, по крайней мере, мягкий, сносный.
Ну, подороже, где-то ну, можно
сносный,
найти.
Ну, сносный. Ну, конечно, нет, ну не то, но сносный. Ну, такой, ну, сносный. А твердого сыра нет вообще. Конечно, твердый сыр — это казеин, какой-то собачий корм с казеином. Твердый сыр нельзя покупать в России, абсолютно запрещено. Да? Раньше лежал пармеджано-реджано, сейчас его нет, и все. А то, что лежит вместо него, это казеин с собачьим кормом вместе склеенный. Ну, какая-то мерзость. Вот, это нельзя есть. Хорошо, что еще? Яйца как были, так и есть. Молоко как было, так и есть. Только что теперь все пальмовым маслом забито. Вот эти да. Молочные продукты, подходишь, просто написано. На некоторых написано. Растительные масла. То есть это пальмовое масло в сущности. Изюм, пальмовое масло и немножко творога.
Да даже в детском питании есть.
Да. Значит, качество понизилось. Да, прямо скажем. Да? За 3 года качество пищи В общем, по ряду аспектов понизилось. Мы стали есть более мерзкие вещи. Ну, как бы, ну да. Ну, и живы же, ничего.
Ну, вы привыкли, да, ну, другого-то нету, ну.
Господи, прижились, Господь помилуй, а? Нет, ну что? Алло, здравствуйте.
День добрый, говорит Москва.
Здравствуйте. Да.
А можно по сырам?
Да, по сырам, прошу вас.
Вот, я был на этом фестивале.
Что вы говорите?
Набрался... Алло.
Да, под Истрой.
Да, под Истрой. Был на фестивале этого сироты.
Да.
Или сирота, как его правильно набрал. Этих сыров всех, действительно, да. Полный холодильник, как ваши, да, приятели.
Да.
Вот единственное, что хочу сказать, предыдущий товарищ у вас говорил, что типа наклейки переклеивают, все это ерунда.
Да. Да?
Я разговаривал с фермерами, сколько коров, какие площади, действительно, все свое хозяйство.
Да.
Один большой минус. Цены.
Цены.
Очень твердые сыры годовалой выдержки. Это от 2500. Ну, у сироты или сироты какого-то,
да,
я не знаю, там немножко подешевле, там 1600-1100.
Да.
А такие привозные идут, сыры...
Да, понятно. Спасибо вам большое, спасибо. Слушайте, Садальский звонит, наверное, проснулся и все. И мы сейчас должны с ним немедленно переговорить. А я напомню, что я ему звонил в начале программы, пытался его разбудить. Значит, по поводу Малахова. Мы хотели спросить, он знает, что Малахов уходит или нет. Сейчас я ему скажу свою сплетню, а он мне расскажет свою. Договорились, сейчас мы обменяемся сплетнями прямо сходу. И все. Зовите Олега сироту на радио. Кто это сирота?
Я, ну, это знаю. Вот сродил.
Сыровар. Да? Ну, может быть, я не знаю. Я бы не стал. Мы не хотим особо рекламировать. Ну, если только это не коммерческий, конечно, проект. С чего бы это бесплатно его звали? Он все-таки бизнесмен. Нет, мы просто говорим, что... Коллаген? Нет. I will not коллаген. Че? 59 минут уже. Садальский, я так и не спрошу. Стас, я так и не спрошу.
Ты так и не узнаем
сплетни. Так мы не узнаем сплетни про Малахова. Ну что ты будешь делать? Ладно, погнали, в движение.
Подъем. В движении.
Город относительно свободный, три балл, там, где ужас, так там ужас. Вот в Мытищах по-настоящему ужас на Олимпийском проспекте. Там что-то ремонтируют, теперь на месяц, ребята, в Мытищах, считай, гибельно, ездить нельзя. Все, забыли про это место, больше не ездим. Москворецкая набережная ужасная, все, что связано, Яуза, Москворецкая, Солянка. Вот в этом узле все ужасно. Мне звонит, между прочим, Садальский по-прежнему. Садальскому просто сказать, что люблю, целую, нет, не успею. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 7 августа.
Подъем.